Всем привет, ребята! В эфире Водолаз Радио. Сегодня у нас в прямом эфире подводный охотник из Евпатории Алексей Дудченко. Алексей, привет!
Да, добрый вечер.
Ребята, у нас прямой эфир. Все, кто нас в нашем прямом эфире сейчас, все, кто с нами, пишите, как звук, как нас слышно, видно. Приветствую вас. Ну что, а мы начнем. Сегодня тема нашей программы – подводная охота на лабана. Алексею так и не удалось далеко отойти от микрофона. Только вот буквально на прошлой неделе вышла программа с Алексеем про подводную охоту на пиломиду. Чрезвычайно интересная программа, которая вызвала большой ажиотаж. Людей очень заинтересовала эта тема. Многие только слышали об охоте на пиломиду. Кто-то пытается ее практиковать, кто-то обладает определенным опытом. Но Алексей, как человек, занимающийся ей давно и азартно, безусловно, смог рассказать такие вещи, которых многие из нас не знали. За что ему большое спасибо. Ну вот, не успела отгреметь вот эта наша программа про пиломиду, как посыпалось огромное количество просьб от наших слушателей расспросить Алексея о подводной охоте на лабана. И это, в общем-то, неудивительно, потому что подводная охота на лабана – это, пожалуй, один из самых интересных, захватывающих и трудных видов черноморской охоты. А лабан, безусловно, одна из самых вкусных черноморских рыб. Ну и, в общем-то, сложных в добыче. Поэтому, когда мы анонсировали сегодняшний выпуск, огромное количество людей нам дало понять, что выпуск ждут, он нужен людям. Ну что, начнем. Алексей, ты, в общем, время не терял сегодня, да? Судя по фотографии, которую ты в нашу группу закинул в WhatsApp, сегодня был на акватории и охотился на лабана. Я прав?
Да, да, все верно. Ну, сейчас, в принципе, как бы все равно охочусь на пиломиду, все не прекращаем, езжу, ищу, стараюсь, то есть ищу ее время, вода хорошая, 22-23 даже вчера было. Ну, сегодня у нас штормило, вся сторона Тарханкут весь раскачала, то есть и смысла за пиломидой было, ну, не было лезть, потому что и в море были волны. Решил поехать, попробовать все-таки передачу сегодня про лабана, решил поехать. Посмотреть лабана. Ну, вот взял лабана хорошего лабана, может, кило 200, наверное, может, даже чуть больше.
Прям такой царский лабанчик там на фоточке-то, да.
Царский вообще лабанчик, действительно, потому что поехал в одно место, рыбы не было вообще никакой. Ну, на лабана, конечно, надежды сильно не было. Думал, что возьму кефаль, сейчас запрет закончился, то есть еще кефаль попадается даже икринная. Поехал, ну, и плюс и взял кефаль тоже, 4 штучки кефаля взял. Ну, кефаль такая не крупная, 800 грамм, наверное, самая большая, а так 600, ну, 4 штучки кефали и лабана. Ну, лабан был просто как сюрпризом. То есть сейчас немножко не его время. Сейчас после 10-го, после запрета, вся рыба как-то болеет. Ну, особенно кефаль, она болеет после нереста, отходит, ее нету нигде по берегу. Просто вот я созваниваюсь с охотниками, со многими общаемся. Многие ездили в сторону Черноморска, на ту сторону. Межводная, там, северная, Бурнель, то есть рыбы нет. Ну, то есть что-то взяли, но это так, слезы, то есть по сравнению с этим. То есть, соответственно, мне просто сегодня повезло. Я был на Дунузлаве, даже то место, которое я не сильно там люблю. Ну, просто как бы уже не было времени ехать куда-то далеко, потому что я сразу поехал на шпору, думал посмотреть там, понырять по фарватеру. То есть, ну, погода не дала. То есть, раскачало так, что качало и на форматоре, ну, реально даже там... На 7 метрах не улежишь, так будет тебя туда-сюда носить и сильный накат. То есть Дунузлав сегодня сработал, то есть замечательно, взял рыбу. Уже даже ее пожарили, даже лабана сегодня.
Блин, вообще. Ну, расскажи, как ты стрельнул-то его?
Сань, ну вообще я ехал за кефали. То есть реально как бы лабана это сейчас такая рыба, ну, очень редко. Это чисто везение, это сейчас не время лабана. То есть поехал в одно место, на Капонирах, да, ну, местные охотники знают, что это и как. То есть прозрак сумасшедший, я на Тарханкуте сейчас не помню в этом году такого прозрака, не знаю, метров 10, наверное, как минимум был прозрак. Понырял там, ушел дальше, понырял, то есть не за что даже спрятаться, то есть лабана стрелять надо с засады, в основном с лёжки, с засады, а там просто ровное дно, низкая трава. Ну, не было ничего, даже кефали не было, ничего, то есть... после чего развернулся и уехал, перед дельфинарием залез, и там вот как бы буквально, ну, 2 часа я понырял, да, ну, не буквально, но 2 часа, ну, то есть, как бы не, и не, за 2 часа немного рыбы, конечно, ну, на сегодняшний день это результат, потому что...
Ну, сейчас просто не сезон, да, для лабанана.
Сезон, да, я как говорил, что после 10-го вот рыбу как выключает, то есть и все, вот она как отходит, где и созванивались и с рыбаками, и Бурнель, они все уже сети свои поставили, ждут рыбу, все наготове, что вот, ну, рыбы нету, то есть поэтому...
Ну да, да, уже ждать, в общем, не так долго осталось.
Да, сейчас уже лабан, то есть пойдет обратно, то есть обратно туда на юг, то есть, соответственно, с северного Тарханкут будет огибать и будет идти через нас здесь и будет уходить уже на зимовку туда. Ну, это когда вода уже сейчас похолодает, массово он двинется, когда вода будет где-то 16-17 градусов, то есть он будет уже тогда как бы идти массово. А сейчас он все равно уже будет стаи такие выходить. Ну, стаи хорошие, у него, когда он идет и заходит, и выходит, он идет большими стаями, ну, приличными, там, 50 особей, ну, до 50. А бывают, конечно, стаи такие, что идет река просто его, ну, это уже тоже везение.
Ну, сейчас про сезонные особенности поговорим. Но для начала у меня первый вопрос такой. Вот опытные охотники, они знают, как стрелять лабана. Но, тем не менее, каждый к этому каким-то образом пришел. У каждого это своя история. Я хочу услышать твою историю. Как ты пришел к охоте на лабана?
Моя история,
как, да. Как ты ей учился? Потому что сразу стрелять лабана, ну, может, кто-то сразу стреляет, не знаю. Я таких людей не очень много знаю, скажем прямо.
Ну да. Я как бы рассказывал в передаче по поводу пеловида, когда вы мне, ну, ты задавал вопрос по поводу снаряжения. Ну, это все как бы, ну... Та же история, да, то есть было куплено снаряжение, у меня было ружье ЕТ первое, ЕТ-75, я не помню, я тогда говорил об этом, не говорил, ЕТ-75 была, и, то есть, а когда я вообще, да, увидел эту рыбу, мы были на шпоре, ну, местные рыбаки, ну, многие, наверное, знают, шпоры это мирные, где очаков затопили, когда вот при... Воссоединение Крыма с Россией, затопили очаков. Ну, это место, наверное, уже все знают. То есть мы как-то туда ездили с ребятами. Ну, все время, я всю жизнь связана с морем. Мы с детства плавали, я уже тоже повторяюсь. То есть так же самое мы ездили сезонно ловить бычка. Это апрель месяц. Начало мая, май где-то. Вот, ну, где-то в этих периодах, это лет, наверное, 12 назад. Но ездили там и раньше. Ну, просто я попал, когда рыбаки, не рыбак, а охотник. Саша у нас есть такой замечательный тут охотник, он уже в возрасте, уже не охотится, Александр, не помню его фамилия, ну, Горбатый, как-то его так называют, потому что у него горб. Это тоже один из мастеров, который делал ружья титановые для охоты. Ну, в основном это для пеленгаса делалось, но как бы на... ну, и лабана стреляли, соответственно. Ну, вот и человек вышел... Просто при мне вышел охотник, у него, ну, штук 12 было каких-то сумасшедших лабанов. Ну, может быть, сейчас, ну, здоровая
тогда
рыба.
Когда они тебе такими показались?
Да, они оказались, да, просто, ну, реально большие. Ну, Сань, честно сказать, 12-13 лет назад рыбы было больше, рыба была крупнее. Был пеленгас у нас, замечательная рыба. Ну, это то есть...
Пеленгас в сердце каждого из нас.
Да, типа того. А сейчас, как говорит мой знакомый, сейчас пеленгасы все плавают с бирками. И вот кто взял пеленгас, это там 355, то есть их там всего там 1000. Да? Ну, это так, шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Ну, то есть, соответственно, я это увидел, да, загорелся. Ну, и тогда вот как-то мы начали там, то есть надо было, чтобы добраться до того места, там надо было либо ехать по песку, либо надо было через порт проезжать. Ну, тогда можно было в порту проезжать, мы договаривались, там каких-то денег платили, потом порт закрыли, то есть, соответственно, только по песку. Да, это одно из самых мест, ну, где лабана можно было тогда, на тот момент, неопытному охотнику хотя бы увидеть. Его надо сначала увидеть, его не то, что надо стрельнуть, его хотя бы увидеть.
Да, вот
Здесь задача в том, что рыбу сначала надо увидеть, а потом уже ее стрелять. Потому что многие плавают и просто даже его не видят и говорят, так от рыбы нет. Ну, то есть, ну, это уже, как это, наверное, там позже по поводу тактики, да, подводный ход. Вот после того, как я все это увидел, опять-таки купил снаряжение и все, вот пытался эту рыбу увидеть. Ну, то есть, теоретически я понимал сразу, что ее нельзя искать, это не та рыба. Как, это не плоская, там, не камбала, имею в виду, которую там надо где-то...
Но тебя кто-то обучал вообще этим премудростям?
Нет, никто не обучал, ты знаешь, все методом... Ну, приятель, может, у меня Денис есть здесь, который, может, там чуть раньше начал меня, у него какой-то опыт был. Ну, то есть, ну, я понимал, что надо прятаться, то есть реально где-то садиться без движения, прятаться. Ну, раньше охота проходила на глубине, там, ну, 1,5 метра, там, максимум, так называемый огород, как он у нас называется. То есть рыба, лобан, он идет все равно вдоль берега, старается, он боится дельфина, прижимается к берегу, соответственно, вот и шанс у охотника взять эту рыбу. У меня была задача хотя бы ее увидеть, да, поначалу стрелял кефаль, то есть кефаль была как-то проще, и она вроде та самая, ну, я ее видел, лобанов, ну, тяжело было увидеть, да, потом все-таки начал как-то маскироваться, да, так сказать, прятаться, нашел какие-то места, нашел какие-то тропинки, то есть, соответственно, начал видеть рыбу, потом, ну, брал рыбу, но 75-кой ты понимаешь, да, что 75-кой там, по-моему, одна была 18-я тяга, ну, уже сейчас не помню, уже много времени утекло с той поры. Эту рыбу было взять очень тяжело. То есть рыба
летела. Это у вас в Крыму, у нас все с 75-ками охотятся.
Но у вас видимости, наверное, там нету такой.
Ну, да, нету.
Я видел видео краснодарских ребят-охотников. Ну, у вас почему-то все охотятся с такими вилами здоровыми.
И... С вилами, да, традиция.
Не, я, ты знаешь, я как-то пробовал трезуб, но мне не нравится, как-то пуля мне больше, знаешь... По душе.
Ну, у вас, понятно, там своя тема. Ну, хорошо. В общем, как и все, ты пришел поэтапно. Я про себя уже рассказывал. У нас с Мишей Кузнецовым была программа про лобана, что вот долгое время думал, то ли я один такой трудно обучаемый, то ли это характерно для всех. Но, во всяком случае, я точно так же, как вот ты сейчас сказал, сначала учился видеть просто эту рыбу, потом... уже ее брать.
Ну
вот
да,
именно в
да,
таком порядке. Хотя, возможно, кто-то скажет, что вот он приобрел снарягу, залез, сразу научился стрелять.
Саш, сразу. Это факт. Это человеку просто повезло. Я, ну, я, ты знаешь, 100% тебе даю, что вот человек, который никогда не стрелял лобана, имеет просто, может, теоретические какие-то навыки, он залез и просто взял... Взять рыбу можно одну, да, это тебе повезло, но взять их там 2-3, это уже, ну, проблематично. То есть здесь в любом случае надо какой-то опыт и все остальное. Ну, ты знаешь, можно попасть на рыбу, на того же лобана. В него, ты его можешь увидеть, хорошо, увидел, тебе повезло, но в него надо попасть. Он летит, понимаешь, он крутится как этот, он меняет направление постоянно. Ну, эта рыба... Вот как этот самый, влево, вправо, вверх, вниз, как знаешь. Даже не поймешь, как он меняет эти траектории движения. Ну просто, ну непонятно. Не, знаешь, как за гранью понимания вот всей этой закона физики, понимаешь. Он идет вроде прямо, потом он уже выше уходит. Ну то есть рыба такая, да. Спортивная тоже, так сказать. Адреналиновая.
Да, вот у нас тут ребята в чатике пишут, Александр Молчанов из Севастополя пишет, вилы для слабаков. Ну, черноморцы поспорят, ну ладно, не будем как бы вдаваться. Мне интересно именно услышать от тебя опыт вот крымских охотников, потому что я сам давно слежу за нашей веткой, у нас на форуме есть ветка, называется «Крым от Адлера до Межводного, где же кефаль?». Эта ветка довольно живая, и о чем это говорит? О том, что вот в сердце крымчан это вот лобан, он точно занимает прочное место, раз целую ветку отвели ему отдельно на форуме.
Да,
и мне всегда было интересно сравнить, вот как у нас все это дело происходит и как у вас. Поэтому следующий вопрос такой. Расскажи, вот что, как себя ведет лобан вообще в Крыму? Когда он у вас появляется? Ну, про сезонность давай поговорим, про его повадки.
Саш, ну вот, чтобы, знаешь, там, не копаться в архивах, да, в каких-то там, в памяти. Я вот пример, допустим, нынешнего года. Ну, в том году он так же само начался. Просто в том году, в этом году я четко с 1 марта я открыл сезон. Это вот 1 мая было, ну... Я залез в воду, то есть размочил жабры, так сказать, да, и по сей день. Вот с 1 марта я залез, ну, 1 марта рыбу, по-моему, взять не удалось, но 2 я уже взял пару лобанов, то есть это у нас начинается ход. То есть смысл вообще в чем? Из наблюдений, да, март это еще такой холодный месяц, в принципе, но есть такие, как сказать, дни, когда солнышко прогревает. Прогревает солнышко, она прогревает воду, рыба стоит где-то, лобан, он зимует в Севастополе, Ялта, на глубинах там, ну, то есть в тех районах. И когда солнышко прогревает, у него прям какой-то инстинкт на кормежку, на нерест и на все остальное, он движется сюда на запад, то есть, соответственно, проходит через Севастополь и идет сюда, саки проходят, ну, те берега я не сильно знаю, я там не очень люблю охотиться, то есть там есть свои охотники, у них там своя тактика, потому что рыба идет по песку. Ну, я, честно говоря, даже не знаю, как на песке ее брать, это вы стреляете ее как-то прям с песка, но когда нету видимости...
Ну, это у нас анапские ребята стреляют, да, там у них да, своя да, тема, кстати, хочу тоже программу про это сделать, я думаю, что сделаем.
Видео, я думаю, да, это тоже очень интересно, потому что я, допустим, стараюсь его стрелять все равно с какой-то засадой. Ну, мне надо какое-то как бы укрытие, где-то спрятаться, потому что все равно
видим... Подожди, про тактику сейчас дойдем. Хорошо. Давай пока про...
Прогревает солнышко, вода в этом году, когда я залазил, вода была 9 градусов началом. Ага. 9. Ага. Солнышко чуть прогревает, вода все равно холодная, костюм у меня восьмерка, голый имблю, то есть... Полтора часа в нем я, ну, выдерживаю как бы замечательно. А если есть рыба, то все три можно сидеть, вообще не замерзаешь.
Если рыба, то можно и без костюма, да.
Да, это полтора часа, это если рыбы нету, то есть, ну, грубо говоря. И все, и лобан начинает идти на запад, то есть через нас. Какая-то часть его проваливается в Донузлав. То есть, соответственно, дельфин его загоняет туда. Ну и вот, соответственно, охоту я начинаю с наших берегов. Это вот Шпора, Витина бывает. Там тоже есть места, где можно полежать на лобана. То есть, соответственно, это ходовая рыба, которая идет большими стаями. И рыба очень крупная. В этом году я взял лобана на 3300.
Ух ты, ничего себе.
Да, есть фото.
Зверюга.
Я сделал фото, есть на весах, именно с весами. А лобан был просто, ну, громадный. И он был не один, много было рыбы. Рыба летит, реально. Она не идет, она просто летит. Вот здесь уже, то есть, как ты... Она может идти справа, слева, то есть, все в зависимости. И в берег ее поджимает дельфин. Когда дельфина нету, то есть, рыба вся идет по глубине, я ныряю, ну, глубже. А когда есть дельфин, ну, ныряю глубже, ныряю ближе, ныряю там, смотрю, вот где рыба пошла, там мы остаемся. Ну, то есть реально, если рыба идет за тот же час, можно взять больше 10 особей этого лобана. Ну, что практически такая крупная рыба, это уже полный кукан, ну, нет смысла там, хватит с головой, да. Чтобы еще я хотел, да, вот обратить внимание охотника, вот очень часто я встречал раньше, сейчас уже я на эти грабли не наступаю, рыба... Весенняя рыба, как все говорят, она никакая. Но, вы знаете, я не соглашусь с этим. Почему? Потому что мне попадались лобаны при их потрошении. То есть я их разрезаю сразу на какач по спине. Я не мог отмыть перчатки от жира. Лобан был настолько жирный.
Весной, да?
Весной, в марте месяце. Лобан был настолько жирный, что жира было вот... крупные особи за 2 килограмма, жира было по 2 пальца с каждой стороны, ну просто реально жирные.
Слушай, у нас вот опытные охотники наши, они подразделяют лобана на несколько разновидностей. Ну вот одна разновидность, это азовский лобан, который вот проводит время и зимует в Азове. либо в лиманах, потом выходит и идет. Ну, я возможно, сейчас кто-то со мной не согласится, может, я где-то ошибусь. Ну, расскажу, как я это понимаю. Рыба идет вдоль побережья, соответственно, во время миграции, и преодолевает достаточно большие расстояния. А есть другая разновидность черноморского лобана, которая не совершает таких миграций, остается на зиму там же, где она и обитает. Так называемая местная рыба, как правило, для этого необходимо, чтобы рядом с местом обитания было какое-то укрытие, какая-нибудь зимовальная яма. Вот. Достаточно большое количество лобана остается на зиму у нас в нашей Новороссийской бухте, никуда не уходит, ну, точнее, с наступлением зимы рыба заходит в бухту, зимует там, по весне начинается ее массовый выход из Новороссийской бухты, миграция вдоль побережья в сторону Азовского моря, где она нагуливает жир и осенью начинает обратное движение. Вот, то есть вот того лобана, который проводит часть времени в Азовском море, его можно отличить по такому желтоватому цвету.
Да, да.
Вот, а местный, как правило, лобан, он такой прям синий аж, вот у него синяя такая спина.
Темные плавники, да, темные плавники. Но мы его почему-то, да, это вот как озерные, мы их, ну, так называем как-то так, что это с озера, в основном у нас Донузлав есть. Лебяжье, там, где стерегущий район, вот оттуда рыба вот с желтыми плавниками, вот, ну, что-то мы тоже их, ну, навряд ли они идут к нам с Азова, честно тебе скажу, это очень большой крюк, что им тут делать, то есть достаточно там и в Азове кормовой базы, и, в принципе, я думаю, у вас, к вам наша рыба тоже не доходит, у вас там своя, вы там южнее есть, в ту сторону она идет на зимовку. Я так понимаю, что ребята в Краснодаре, ну, начиная с Краснодара, стреляют ту рыбу, которая она идет у вас наоборот влево, туда, ну, где-то там в Батуми, куда
идет,
она
идет. В Батуми, да, косяки уходят достаточно, да, далеко, туда, где зимой более теплая вода и, соответственно, более комфортные, Саша, условия.
Ну, я не думаю, что это наша рыба туда уходит. Наша рыба остается Ялта, Севастополь, то есть достаточно. Ну, я конечно... Ну,
нет, не... я и не говорю, что наша рыба идет к вам. Я просто пытаюсь понять, какие-то аналогии, может быть, провести. Вот
с... Аналогии, да, аналогии, ты знаешь, бывает, вот идет стая, опять-таки весной, там попадается, вот ты стреляешь и желтыми плавниками, и тут же синими плавниками. Как правило, ты знаешь... Вот желтый, он, наверное, чуть жирнее. Я вот,
так, сейчас... Подожди, а куда у вас происходит эта миграция? Вот откуда?
Миграция
куда?
Происходит, они идут, я же тебе говорю, с Севастополя проходит Евпаторию.
В нас... Севастополе зимуют, получается?
Ну, в Севастополь, где-то они зимуют тоже в бухтах, на ямах, Ялта, то есть южный берег.
Севастопольцы, напишите в чате, зимует лобан в Севастопольской бухте? Заходит в бухту или нет? Или где-то еще рядом, может быть, зимует?
Севастопольцы, вот почему-то, знаешь, я со многими общался, они говорят, вот нет лобана. Ну, не знаю, это, знаешь, может быть, он где-то стоит на глубине, там, где его не так просто взять. Ну, не знаю, то есть, откуда он идет, я как бы сильно не задавался этой целью. Ну, я просто с ребятами-севастопольцами, когда рыба идет обратно, я с ними созваниваюсь и говорю, то есть, рыба двинулась там в вашу сторону. То есть, соответственно, как бы вот так. Она проходит нас, проходит Донузлав, опять-таки повторюсь, какая-то часть ее проваливается в Донузлав, потому что там кормовая база.
Но получается, направление движения, в принципе, такое же, как у нас. То есть, грубо, ну, у нас получается с востока на запад, да, по весне. И у вас, ну,
у нас с востока на запад.
С юга востока на, да, с юга, на, да, северо-запад.
На северо-запад, да, так же самое. И потом на запад, а потом она уже поворачивает на северо-запад, за Черноморского, за Оленевкой она входит этот мыс и идет в сторону Бурнель, ну, так называемая у нас, это Северная, это Владимировка, Межводная, и она идет на лиманы, на эти самые, господи, вылетело из головы, Раздольнинск, в Раздольном
районе. То есть летом, как по аналогии, вот как у нас идет на Азовские лиманы, у вас, соответственно, идет на
Крым. Да, она идет в лиманы. Она идет в лиманы отъедаться, соответственно, и на нерест. То есть вот это вот ее март, она идет март, апрель, март, вот с начала марта и еще там середина апреля, да? Потом, ну, даже, может быть, до 20-х числах апреля, как бы это лобан, когда ходовой лобан, да. Потом уже он все реже и реже начинает проскакивать. То есть, соответственно, основная масса рыбы прошла. Его уже встречают, начинают встречать на Тарханкуте ребята. Но в этом году почему-то он, видать, Мористия обошел. Все как-то говорили, что рыбы там было мало. У нас была рыба очень хорошо по лобану, было замечательно просто в этом году. В принципе, и в том было неплохо, и в этом было хорошо по лобану. Очень много лобана было, стреляли уже его. Потом, получается, он проходит с 20-х где-то чисел апреля, уже редкие особи, знаешь, ну, можно встретить, но особи не крупные, уже идут. Первая рыба идет вся крупная, вся. Вот здоровые лобаны большими стаями ловят прям с очками. Саш, прям с очками с берега. Дельфин его прижимает так. Есть видео, я как-то выкладывал, с квадрокоптера снимал. Я в этом году снимал и пеленгас из квадрокоптера, я видел стаи лобанов с квадрокоптера. То есть вот люди прям длинным сачком, дельфины поджимают ее к берегу, и они прям бегут по песку и черпают его у здоровых лобанов вот так. То есть, соответственно, мы их тут встречаем, ну, как можем, стреляем. То есть в это время едят все, дельфины, охотники, чайки и все-все, кто, то есть,
все,
хочет...
Все морские жители.
Изголодался, да, за зиму, все пытаются что-то пострелять. То есть вот до 20 апреля, потом уже идут мелкие. И у нас всегда с конца апреля, май, начинался пеленгас. Вот это было замечательное время, была рыба такая, ну просто супер.
А пеленгас, ну, откуда приходил? Вот, наверное,
пеленгас,
он с Азова.
Знаешь, пеленгас с Азова. Но смотри, в чем была особенность. С Азова пеленгас опять-таки шел с отва, ну, то есть с Азова шел на запад, а наш, у нас была наша уже оседлая поголовье было пеленгаса, которое жило в Донузлаве. Рыба была с азовским пеленгасом вообще в сравнении ни в какое она не входила. Азовский пеленгас, он такой ватное мясо у него какое-то, но оно, мне он не нравится. То есть азовский пеленгас не крупный, он, у него особи, ну не знаю, я, которых я стрелял, это 3 килограмма, а у нас были экземпляры очень большие, до 7 килограмм он вырастал здесь.
Просто... У нас и больше стреляли, и 8 килограмм, и больше. Я помню, у Миши Кузнецова лежал в ванне пеленгас, и вот такая полноразмерная ванна, и хвост торчал, это я вот запомнил.
Я сейчас, Саш, говорю про себя, я просто тебе говорю, что вот азовского пеленгаса больше 3 килограмм я не стрелял. Местного пеленгаса я стрелял и крупнее. И в этом году я стрелял на 5 с чем-то пеленгаса. Это все была наша рыба, наша. Ну, то есть мы ее называем. У нас еще есть в Евпатории Сосык озеро, где очень много пеленгаса. Там есть пролив, сделали, потому что озеро переполнялось, боялись, что оно перельется через дорогу. Еще при Украине сделали сброс воды. И то есть рыба зашла, ну, пеленгас, ты знаешь, да, это же речная, ну, скрещенная там с чем-то, и она вот все вот эти пеленгас...
Это монстры, это какие-то, да, доисторические монстры вообще.
И он зашел в это озеро, в Сосык, и там он очень сильно размножился, просто его ловят там и все, его просто валом. И, соответственно, очень много малька выходит. Ну, просто люди, вот, которые безграмотные, берут его, ловят мешками, там, везут, непонятно зачем, ну, это.
Ты знаешь, я, наверное, здесь вот с тобой все-таки не соглашусь, возможно, кто-то еще со мной поспорит, но вот я рад тому, что сейчас стало больше лобана и меньше пеленгаса.
Да. Да, да.
Я связываю эти два события, тут однозначно одно с другим связано. Вот померз тогда в Азовском море пеленгас, стало его мало, и тут же лобана развелось столько, вот даже наши корифеи и то говорят, что вот они не припомнят, когда столько было лобана, сколько сейчас. Так что пусть лучше лобан будет, потому что пеленгас, ну...
Саш, не буду с тобой спорить, не буду и не хочу. То есть я тебе скажу так, что в принципе лобан мне нравится больше, чем пеленгас. Но, то есть вот этот промежуток, опять-таки вернемся тогда к этой истории, с 20 апреля по конец мая лобана нету. То есть лобан весь ушел, ну, по крайней мере, он где-то есть, но эта рыба такая, знаешь, она где-то стоячая она, где-то отъедается, где-то там на озерах его стреляют, не знаю. Я не люблю лазить по озерам, что-то мне не нравится эта охота, где там по колено в этой траве. То есть, ну, не мое это, не знаю, не нравится мне. Я до этого времени уже на рыба есть, то есть я успокаиваюсь. То есть стреляю, вот идет, ну взял две штучки, и как бы и достаточно с головой, то есть все. И просто вот этот промежуток с конца мая по конец, с конца апреля по конец мая, он всегда заполнялся пеленгасом, всегда был пеленгас. А пеленгас был наш, очень вкусный, классная рыба тоже, ну поверь мне, такие, ну, были экземпляры просто, что... Аж, ух, в этом году тоже он начал появляться, все это самое. Ну, не суть в этом. Я вот немножко убежал вперед, я хотел сказать по поводу рыбы, которая ходовая, которая идет в марте месяце, которая начинается ход зимовки. То есть не стреляйте никогда, ну это крымским, наверное, охотникам.
Вот насчет зимовки, вот, кстати, крымчане здесь ответили, пишет Сева Иванов из Ялты, я не знаю, может быть, не из Ялты, но пишет про лобана, что зимует в Ялте на зимовальных ямах рыба.
Да.
Вот, там по правилам рыбной ловли как раз рыбалка запрещена. Точные места в правилах рыбной ловли. И еще он пишет, причина запрета заключается в том, что с 1 ноября по 1 марта акватория Ялтинского мурпорта становится зимовальной ямой для молодой кефали.
И, соответственно, и лобан там. Ну, да. То есть Ялта, ну, я почему Севастополь, да, потому что как-то Севастополь мне, наверное, ну, ближе и роднее, я в Ялте, по-моему, не плавал вообще, но семьи столько, а в Севастополе я частенько бывал.
А вот Александр Молчанов из Севастополя пишет, я 1 января уперся в реку Лобана, когда искал Калкана, правда, не в бухте.
Да. Это все возможно. То есть, соответственно, он и в Севастополе будет. В Севастополе южнее, там у них вода все равно теплее, чем у нас. То есть глубины большие, то есть на глубине вода все равно остается какая-то температура, ну там определенная, она там не падает, я думаю, до 8-9 градусов, как у нас. У нас даже бывает море подмерзает. Знаешь, были такие моменты, подмерзало море. Вот в Евпатории были года, допустим, та же Шпора. Я езжу на Шпору зимой все равно раз в неделю, там собаки, я их все время кормлю, то есть вожу, вот как еду, я им вожу еду, ну то есть уже как-то, уже не знаю, лет, наверное, 5, 6 или 7, уже не знаю, вот у меня жена помешана на этом, все время едем, она там что-то везет и, соответственно, ешь зимой. Летом-то их там все равно прикармливают, летом тарханкут у меня там на Шпоре-то я режу, но летом много курортников отдыхают, соответственно, там их прикармливают, все нормально. А зимой-то им есть нечего, там вообще они бедные. Это когда дельфина выбросит, они там его жирают. Ну вот ты приезжаю туда, и я ж, ну просто я не могу жить без моря. И вот я там хожу, ну с ребенком мы приезжаем, даже с женой приезжаем, хожу, вот бывает даже камни замерзают, ну вот реально все замерзшее, вода 7 градусов была. То есть очень холодно. У нас рыба, хотя, ты знаешь, есть такой замечательный охотник, многие местные его знают, это... Валерий Геннадьевич Леконцев на Тарханкуте, он тоже делает ружья, он уже, не знаю, он охотится очень долго. У нас много таких вот взрослых охотников, возрастных, так сказать, которые охотятся давно. Раньше, может быть, когда я был такой, этот самый, ну, ты понимаешь, все, когда начинают, человек лежит, да, ты тут подплываешь, там, что-то начинаешь где-то плавать, там это, ну, были, может, там какие-то напряженные отношения, сейчас у меня со всеми замечательные отношения, Виктор Иванович, у нас тоже замечательный охотник, ялтинцы приезжают сюда, охотятся тоже, то есть Леконцев тоже, корифей, там, который на Тарханкуте, там, всю жизнь эту рыбу стреляет, и сейчас сын его стреляет, Макс, тоже замечательные у меня с ними отношения, мы поддерживаем всегда связь по рыбе, все остальное. То есть, ну вот, как бы, сейчас потерял мысль вообще, что у нас, о чем...
Мысль, ты рассказывал про сезонность, потом тебя течением немного снесло.
Сезонность, да. Ну вот, то есть, получается, начало июня у лобана начинается нерест. И тогда начинается, вот тогда это адреналиновая охота, когда лобан, то есть вот это все время, я практически дурака не ставлю, дурак это мы так называем подсадного.
Подожди. Это к следующему вопросу, это про тактику.
Хорошо, ну то есть мы дошли сейчас до того момента, когда надо ставить дурака и залазить уже на лобана, который начинает гулять, который начинает сжаться к дурке и, соответственно, ну вот так. Да, мы там, а мы отвлекались на пеленгаса. Да, по пеленгасу мы как бы все выяснили. Вот это вот время по началу июня. Июня пеленгас был, который заполнял эту нишу, когда не было лобана. Кефаль я не беру, кефаль я вообще не стреляю.
Да ладно, этих мы не будем сейчас. Да. У нас лобан.
А, все, что я хотел сказать, все-таки по этому самому, по этой рыбе. Вот ходовая рыба, когда идет, я уже вот понял, понимаешь, что если рыба, даже может быть здоровый лобан, но вот я обращаю внимание, вот у него очень большая голова, а тело непропорционально голове тонкое. То есть если вы его стрельнете, вы эту рыбу выбросите. То есть она будет вонючая. Как многие говорят, что она стоит, что-то там ест нефть, но это нет. То есть лобан, когда я где-то читал, и я очень много этим интересовался, мне хотелось понять, почему так. Бывает, стрельнешь рыбу, да, рыба воняет, вот реально есть невозможно. А выкинуть рыбу, я вот всегда, как бы меня учили, да, я сейчас учу своего ребенка, нельзя кого-то просто так убивать, да, если ты, допустим, взял рыбу, ты должен ее съесть, ну, то есть ее нельзя взять, выбросить, для меня это просто, а когда он вонючий, я не знаю, что с ним, я уже его сушу, уже пытаюсь так, и вымачивал, но есть его невозможно, он вонючий, потом я понял, что эту рыбу стрелять нельзя. То есть, если идет рыба с большой головой, а тонкая, как велосипед, худая, хоть она и здоровая, хоть она в диаметре 70 сантиметров, ее бессмысленно стрелять, вы ее выбросите однозначно. Стрелять надо рыбу упитанную, которая идет вот сбитая, пропорционально голова, такое же тело. Вот эта рыба будет вкусная. То есть в этом году у меня не было ни одного лобана вонючего. В том году я пару штук стрельнул, опять только из-за жадности своей. Вот, ну реально здоровая рыба, мне кажется, ну может он не вонючий. И все равно он будет вонючий, понимаешь. Вот обидно просто, настолько что погубил рыбу, ты ее не съел. И, ну, это просто кошмар.
Не стреляйте такую рыбу.
Стрелять, да, рыбу бесполезно эту стрелять. Она больная, она ей тяжело, она идет, да, ее легко взять, но она никакая, вы ее выбросите, вот и все. А та вся рыба хорошая, жирная, да. Да,
Саша. Смотри, так, мы дошли с тобой до нереста. Это разгар лета.
Мы сейчас дошли до того момента, когда лобан начинает гулять.
Ну, то это июнь.
Да.
И половина июля где-то, да, вот так?
Да, 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 вот это уже тогда
потом
это
потом наступает межсезонье, когда рыбу, в принципе, можно встретить.
Да, есть пеламида!
То есть тебя тут про вот этот момент можно уже не спрашивать.
У меня провалов нету, да, так замечательно получается.
Нет, провалов у тебя нету. Нет, я просто сейчас пытаюсь сравнить с тем, как у нас это дело происходит. Каждый раз, кстати, по-разному. Вот в этом году...
Нет, у нас как по часам, что ты знаешь.
Да, ну, видишь, а у нас нет. У нас вот этот сезон такой более поздний был, и какой-то он был более растянутый, и лобана стреляли и в конце июля, и в начале августа. Как-то вот он был, и все. Ну, и даже когда, в общем, наступает межсезонье, и вот прекращается уже нерест, и ходовая рыба уже не встречается, тем не менее у нас на акваториях, зная определенные места, можно встретить местного лобана, который там постоянно обитает и постоянно в этих местах крутится. Вот, вот у вас, наверное, так же, да?
Да, но вот сегодня я взял лобана на это место, лобан желтый,
ты жирный. Ты одиночный лобан был, да?
А?
Одиночный был.
Одиночка был, да.
Вот, но... А мы встречаем частенько, вот и где живет рыба, обитает, там можно косяки прям встретить. Просто они носятся так бессистемно кругами там туда-сюда.
Да, это здесь она непредсказуема, она может там вывернуться, непонятно тут где, ни тропинок, ни ничего.
Везде, просто... опять же, не везде, но так, давай, чтобы с сезонностью разобраться. Окей, с межсезоньем понятно, наступает осень.
О, ну наступает осень, это очень прекрасное время года. То есть вот заканчивается пеламида где-то в 20-х, там, 25-х числах, но вот сейчас как заштормит, пока тепло, пока плаваем. То есть можно уже лежать на лобана, можно лежать на кефаль. Сейчас кефаль будет хороший.
Что с ним происходит осенью?
С лобаном? Uh-huh. Лобан сбивается в стаи, и опять-таки первые идут самые крупные. Как и заходили, так и выходят. Крупные особи, цепляют за собой.
Идут на зимовку, да, соответственно? Идут на зимовку. То есть они двигаются уже, получается, с северо-запада на юго-восток.
Да, на юго-восток. Сань, ну, сейчас они не летят, как сумасшедшие, понимаешь, они идут, они останавливаются в бухтах, останавливаются, там кормятся.
Да, причем я хочу отметить, что вот как, по крайней мере, у нас это происходит, эти движения, они такие часто бывают импульсивные. Вот похолодало, рыба дернулась, пошла.
Двинулась.
Потом да. Раз, потеплело. Оп, она стала.
Да. Так же самое, знаешь, дунул запад, дунул, рыба пошла, понимаешь. И часто бывает, вот, кстати, это Аликон своим, когда я разговаривал, они ездят прямо на Тарханкуте, там высокие скручи, как они называют, они смотрят, вот бывает рыба прям набивается, знаешь, зашла стая, стала, и она там гуляет что-то там по своим делам. Вторая стая подошла, это где отлеж, большой отлеж, где рыбстан стоит. Вторая стая подошла, и вот так они набиваются, пока вот какая-то раз и выдавила, и вот большая партия, пошла рыбы.
Слушай,
то есть уже тесно становится.
Еще один момент. По тому, как двигается рыба. Как в свое время такое мнение бытовало у нас, что лобан он предпочитает все-таки двигаться вдоль линии берега, огибая ее различные выступающие части.
Все верно.
В каких-то местах он может срезать. Может срезать, да, но, как правило, все-таки на мыс он все равно выйдет. Вот почему и считается, что во время миграции кефали и во время миграции лобана, пеленгаса того же, нужно занимать вот эти вот места на мысах. И чем более выступающий мыс в море по отношению к береговой линии, тем более вероятна эта встреча. Но в последнее время как-то приходится вот слышать часто такое мнение, что вот нет лобана. Почему нет? А потому что он прошел открытым морем.
Все верно.
То есть получается, что в каких-то ситуациях рыба может вообще не выйти к берегу, а просто пройти где-то далеко. Но опять же, для кормления ей нужна береговая часть, правильно? То есть там, где...
Саш, все правильно, но мы сейчас рассматриваем классику, понимаешь, как она проходит глубиной, никто не знает, может кто-то это изучает.
Глубиной, или говорят, это... что под поверхностью она может проходить.
Может быть и под поверхностью. Вот будет в этом году погода давать. Я хочу уделить внимание вот этой ходовой рыбе, которая обратно пойдет. Я хочу с квадрокоптера, потому что если они ее видят сверху, большие стаи, то с квадрокоптера ее будет видно вообще замечательно. Ну вот полетаю, посмотрю, мне самому интересно.
Я помню, вот у нас Владимир Топольницкий в одной из программ рассказывал о таком историческом методе охоты на лобана, когда, не знаю, может, это байки какие-то черноморские.
На Луну?
Нет, значит, что бывает такое, что лобан стоит просто где-то далеко от берега, под самой поверхностью, вот он никуда не идет, а он стоит, причем стоит вертикально. Вот так вот.
Не знаю.
И люди, значит, плывут без ласт, Охота без ласт на лобана. Вот в это место, ну или на лодке там, или может кто-то там самостоятельно до туда доходит. И вот там, значит, вот таким вот образом его стреляют. Не слыхал ты не про такое?
Нет,
что-то?
Саша, так не
про
слыхал.
Экзотику не слыхал. Ну ладно, добавим немножко в коллекцию баек. Вот, как бы кто-то нас, кто знает, кто про такое слышал, нас, я думаю, поддержит. Либо, может быть, скажет, что мы просто распространяем какие-то ненаучные байки.
Ну, то есть, всякое может быть. Я просто тебе говорю за ту рыбу, которую я стреляю, которую я видел, да, вот, допустим, в этом году еще не начался его ход, в том году, да, в том году я его тоже неплохо пострелял осенью, и позапрошлой, я вот Тарханкут, на обратный ход лобана я открыл, наверное, года 3-4 назад. Я не ездил туда, я здесь его ждал уже у нас. А оказывается, там очень хорошо можно его пострелять, тот же Черноморск, тот же Тарханкут, когда идет обратный ход его. То есть обратный ход начинается, когда похолодает вода. Вот вода холодает, и у него какой-то там срабатывает этот. И он не то, что там бах, весь и прошел. Он идет, но ты понимаешь, здесь в чем вся соль. Лобан не идет по спокойной воде. Он идет, когда штормит. Когда вот ветер, когда это, вот тогда он вот этим, вот в это время он проскакивает вот эти опасные участки, так сказать, для него, да, где его может подстерегать какая-то опасность. Ему все равно проще идти, когда вода битая, когда есть какой-то накат, ну, когда вот это вот все вот каша, знаешь, оно все бурлит, Всегда рыба есть, вот всегда. Я сколько раз вот приезжал, на улице холодно, знаешь, уже 12, ветер, знаешь, такой неприятный, блин, вот это стоишь, прям думаешь, лезть, не лезть, знаешь, ну ладно, залезешь. И вот когда ты залазишь в эту погоду, рыбы всегда валом. А приезжаешь, солнышко светит, красота, знаешь, плюс 18, ну просто, знаешь, Ташкент. Ложись, да, загорай, оделся спокойно, знаешь, ветра нету, спокойненько оделся, не холодно, знаешь, все хорошо. Лезешь в воду, вода, да, вода холодная, там 15, нету рыбы, понимаешь? А только вот задует вот это все, вот это вот, тогда есть рыба. Ну, это уже такие, знаешь, особенности его. Он, рыба очень, очень умная, рыба долго прожила с нами, и она уже изучила. То есть я всегда говорю, вот, самая крупная рыба идет первая. Ты знаешь, есть даже видео у меня, когда я стрелял на Тарханкуте лобана. Я вот ныряю, там метра, наверное, 3-4. Ныряю, ложусь, стоит дурак, и выходит стая. Видимость, ну, метров 15, просто прозрак сумасшедший. Крупная рыба. Я лежу в засаде полностью в траве, и я только поднял ружье, только кончик ружья у меня только шевельнулся, он сразу увидел, сразу остановился и пошел по дуге обходить. Рыба была здоровая, ну, больше 3 килограмм точно. А весь этот молодняк, ну, молодняк тоже здоровый, он напрямую так и ломанулся, так и пошел. Какая-то крупная рыба ушла за крупной рыбой. Как я говорю, с меня смеются, мне показался глаз, как кулак у него. Такой, ну, здоровый лобан был. Это почему? Потому что эта рыба уже взрослая. То есть она прожила уже жизнь, она уже изучила все какие-то наши повадки, она уже приспособилась, она уже реагирует на все, на малейшие движения. Вот как многих я встречаю охотников, они даже на маску вешают какие-то сеточки, потому что лобан даже реагирует на движение глаз, я тоже это заметил. Но это как бы может чуть дальше, там про замануху.
Да, в принципе, мы так плавно уже догребли с тобой до тактики, да, так что...
Да, она реагирует на любые движения, на любой шорох, на любой этот самый, он сразу очень осторожный, он лучше эту опасность, он сразу обходит ее по дуге. И обходит на такой дистанции, ну, то есть стрелять его нет смысла, то есть, ну, ты можешь его достать. То есть, в последнее время я стреляю их как бы так хорошо, роллер у меня... То есть дает возможности брать его с расстояния, с максимального. Ну ты его...
Дима Писарева, да, вот который на фоточке там был.
Да.
Ну, сейчас и про оружие тоже поговорим.
Да, переговорим. Ну вот это то, что касаемо лобанов. Чем крупнее лобан, тем он осторожнее. Вот это однозначно. То есть он прожил долгую жизнь, почему он и вырос такой большой. То есть, соответственно, вот эта рыба идет обратно. И все, она опять проходит, тогда... Эту рыбу мы стреляем с нашей стороны, до нузла, да, шпора, а та рыба, которая идет обратно, я стреляю ее с той стороны. Я, бывает, даже не объезжаю, просто переплываю пролив. То есть вот так. Все, вот он уходит, и заканчивается у нас охота где-то октябрь еще я плаваю, ну, вот начало ноября, наверное, может, там, 10 числа, когда вот я уже в это время, вода холодная, уже очень холодно, знаешь, когда ветер. Я 3 раза езжу, если 3 раза я рыбу не увидел, я как бы, ну, заканчиваю уже. Ну, уже понимаю, что, то есть, там нету смысла. И вот начинаются долгие 4 месяца скуки. Когда просто ездишь кормить собак. Да, ну,
хорошо. Ну, давай про тактику.
Про тактику, да? Ну, давай, ну, тактика, ты понимаешь, тут у каждого своя тактика.
Ну, твоя тактика нас интересует.
Моя тактика, ну, опять-таки, это засадная охота. Найти камень, найти водоросли какие-то, где можно поднырнуть и спрятаться, да. То есть, опять-таки, вот здесь поэтапно мы переходим к снаряжению, да, для этой тактики. Для того, чтобы, как и ты говорил, да, и как все понимают, лобан идет, лобана взять с глубины практически невозможно. Рыба идет в пол воды, либо идет вообще под поверхностью. Если ты ныряешь, допустим, на глубину 7 метров, то взять ее, если она идет 2 метра над тобой, рыбу стрелять сверху вниз, все равно, что сверху вниз. Ой, снизу вверх, все равно, что сверху вниз. То есть это самые неудобные выстрелы. То есть лучше всего его стрелять ну, чтобы он параллельно тебя был или вот в твоей, как бы находился на твоей глубине, ну, плюс-минус там метр-два, но не 3-4 и не 5, понимаешь, то есть это тоже не охота. То есть, соответственно, это глубины до там 3 метров, ну, бывает и 4 метра ложимся, по-разному, он бывает, когда камни, он будет в камнях там шоркаться, то есть он будет и на той глубине, а так в основном это глубина охоты это 2 метра, 1,5 метра. То есть, соответственно, чтобы удержаться на этой глубине, ну ты понимаешь, да, надо отгружаться. Соответственно, я вот в этом году, в том году, тоже ребята, кто-то по пиломиде у меня интересовался, со мной списывался на канале, я оставлял телефон, мы созванивались потом. Ну, они речники в основном, но тоже очень им интересна эта рыба. И они мне дали ссылочку на разгрузочный жилет. Ты знаешь, я его сейчас использую, я доволен просто как слон.
Слушай, у нас используют там, что только они делают, кто-то себе чуть ли не ручки там вкапывает в грунт, чтобы держаться, ну, чтобы не так сильно нагружаться.
Вот, правильно, вот, да, ты понял, да, о чем я говорю, что реально ты держишься за траву, понимаешь, и зубами, потому что ты всплываешь, а еще когда тебя качает, опять-таки подойдем к тому, что лобан идет, когда вода неспокойна, а когда вот оно все вот так вот качает, тебе надо отгрузиться, чтобы лечь и спокойно лежать. Тоже, если есть какое-то волнение, чтобы тебя не носило там вот так вот, как по этому, а чтобы ты лежал. То есть, соответственно, груза, да, в чем преимущество этого? Я потом где-то найду эту ссылку, я выложу где-то на канале, там на своем, чтобы люди посмотрели. Цена этого жилета 3500, но он идет с поддувом. Они используют это на речной охоте. Для того, чтобы преодолевать какие-то расстояния, то есть они его поддувают и проходят там какие-то, ну куда им надо, на точку охоты, и там охотятся.
Удобно, кстати, да.
Я вот в том году, осенью я его начал использовать, ты знаешь, весной, всю весну я его использовал. И вот сейчас я уже подошел тоже к нему, знаешь, использую. То есть, да, я немножко перегружаюсь этим жилетом. Во-первых, он разгружает спину. Охота на лобана – это в основном, знаешь, вот, вертикальное положение. И устает спина, ты вот так вот
выгнутый. Горизонтально.
Горизонтально, да. Ты лежишь выгнутый. Пояс, когда у тебя на спине, ну, поясница
болит. Да, это очень большая нагрузка.
Здесь расположено вот так все по позвоночнику и там два, по-моему, всего по бокам, чтобы тебя не переворачивало. И есть возможность поддуться, потому что есть такие места, Черноморск, где надо плыть до точки, там, 500 метров. А когда я всегда брал груза на буй, потом с ними. А сейчас я этот жилет поддуваю, ты знаешь, плавучесть.
А ты берешь буй, когда на лобана охотишься?
Я брал буй только тогда, когда мне надо куда-то плыть. Я туда весь жилет, понял, для этого, чтобы не плыть перегруженным, потому что мне там надо перегружаться, а плыть перегруженным, ну ты понимаешь, как это, да? То есть это очень тяжело. Очень тяжело. Я его надул, понимаешь, все при мне, мне буй там не нужен, там нет лодок, нет
плавбаса. Ну да, я поэтому и спросил, думаю, неужели там так опасно у вас?
Нет. То есть и с этим жилетом, допустим, когда мне надо, грубо говоря, если я лежу там на 2 метрах, да, я его практически весь сдуваю, и все, я лежу там как вот, ну как камнем упал, потом надо мне всплыть, я просто всплываю вот так, ну и дышу, да. Если рыба дальше, я отхожу, ныряю там 4 метра, ну грубо говоря, на таких тоже там в камнях есть места, я его просто поддуваю, то есть, соответственно, я не лечу, не ложусь там, падаю камнем, а я нормально себя чувствую на 4 метрах, ну, практически нейтральная плавучесть, ты себя можешь сам выровнять, как тебе надо, то есть, мне этот жилет очень облегчил жизнь, реально, потому что всегда у меня, знаешь как, всегда было записано, под какой костюм сколько грузов. Ну, прям фотографирую, потому что всегда потом начинаешь...
Вечная проблема. Я потом начинаю вспоминать. Вроде бы только-только все таким трудом подобрал, потом все забыл.
Так было замечательно, знаешь, я вот вспоминаю, тут ну чего не хватает, еще один груз, какой груз, килограмм, 2 килограмма, сколько повесить, знаешь. И вот это... А с этим жилетом все, то есть по отгрузочной системе у меня вообще отпало все, вообще абсолютно. Я даже не возвращаюсь, и надо, я вешаю 2 легкосъемных груза, когда одеваю, сейчас я в пятерке плаваю, когда бывает, уже одевал 6, когда вода была прохладная, я вешал просто 2 легкосъемных на этот самый, и все. Это что касаемо разгрузочной, да, системы. Костюмы, опять-таки, здесь Я использую такие. Сейчас взял тоже инблю, тряпку, на тряпке шестерка, и у меня такой, который там убивает, лазит по камням, я не помню даже, как он называется, какой-то бюджетный вариант, но я их раз в год меняю. В том году я брал Кресси. Слушай, вообще такое, ну, не хочу там как бы ни о чем никого говорить плохо, но костюм мне очень сильно не понравился. То есть он со всех сторон подтекал, ну, то есть шлем пошит, я не знаю, на гуманоидов на каких-то, потому что, то есть реально там надо в каске плавать, чтобы, ну, то есть все как-то некомфортно. Это комфортно, все хорошо. Почему в тряпке? Потому что где-то всегда ты зацепишься, там о камень, об этом. То есть, что еще рекомендую в этом году, в том году я уже начал. Я взял наколенники обычные с Алиэкспресса для баскетбола, знаешь, такие. Uh-huh. И одеваю наколенники, потому что всегда колени подраты, потому что волна там тебя где-то кидает. Даже если есть защита на коленях, все равно где-то режешь, убивается. То есть, наколенники, да. Шестерка у меня инблю, я взял этот оливковый, у них там больше других цветов нет, дублированный. Но дубляж у них сам не он никакой, он рвется тоже очень как-то, не сильно мне понравился этот вариант. И восьмерка, тоже инблю голый. Голый почему? Потому что я опять-таки одеваю наколенники и стараюсь уже как-то там поаккуратнее с ним. Почему? Потому что ты выходишь, это охота, вот я начинал март месяц, когда вода холодная, вода 8, там 9. Ты выходишь, на улице холодно, ветер, ты вышел, тебя обдуло сразу, ты можешь полотенцем вытереться, голый костюм, то есть, и тебе не холодно. Ну, это как бы все понимают, да, то есть, вот так. Все, что касаемо теперь чего? Ружья, да, к ружью мы перейдем или к чему? То есть, сказали по грузочной системе, по снаряжению, то есть, костюмы, ну, соответственно...
Подожди, у нас на повестке дня была тактика. Давай вот по тактике и пойдем. Смотри, скажи мне такую вещь. Вот ты как считаешь, какие еще вещи вот влияют на то, чтобы лабан к тебе подошел? Потому что мало его просто увидеть. Особенно вот у вас в Крыму, где видимость очень хорошая. Ты увидишь, как стая проходит от тебя там в 10 метрах там, или в 8 метрах.
Если видимость будет 10 метров.
Ну ладно, даже в 6 метрах все равно ты его не возьмешь.
Если видимость будет 6 метров. Обычно, когда лобан идет, видимость 2 метра, 1,5 метра.
Тем более, да. Вот, да, ну, как бы, самая главная фишечка, вот это понимаешь только тогда, когда общаешься вот с настоящими корифеями. И я вот понял это вот из общения с Владимиром Топольницким, с Мишей Кузнецовым, с Валерой Примаком. То есть лабан, в принципе, если правильно себя вести под водой, он вообще к тебе подойдет вплотную. Так что тебе не то, что там тянуться до него, тебе нужно будет руку назад отодвигать, чтобы выстрелить. Это при правильном поведении. Ну вот какое правильное поведение? И опять же, цвет костюма, что еще там влияет? Там камуфляж, да. Не знаю. Споры, знаешь, тоже есть на этот счет.
Многие говорят, что цвет костюма не влияет, что, может, рыбы там черно-белым видят. Но я считаю все-таки, что костюм должен быть камуфляжем. То есть камуфляж надо подбирать по мере тех охот, где ты охотишься. У нас этот красноватый цвет преобладает здесь, эти водоросли. Так же самое тарханкут и все остальное. У некоторых, может, зеленый. Ну, разные. Ну, в любом случае, камуфляж. Это мое мнение, не знаю. Может, кто-то со мной поспорит. Если, допустим, на пиломиду, разницы я абсолютно никого не замечаю. По лабану однозначно. Это первое. Второе, то есть, мы уже это обсуждали, это засадная охота. Надо спрятаться. Спрятаться практически, чтобы у тебя вот, даже ружье, грубо говоря, положить. Да? Лабан, он... Понимаешь, как он интересуется, вот стоит приманка, он ей интересуется, он подходит к приманке. Ты меня слышишь, да, то, что ты пропадаешь?
Я все слышу, да, все нормально.
Слышишь, да, что-то пропало. Подходит к приманке, то есть, значит, первое, давай так, это камуфлированный костюм, да, может быть, даже используют, вот наши ребята даже используют, есть Олег у нас, тоже замечательный охотник, Пономарев, он использует вообще, одевает на лабана, скажи, как его, вот эти костюмы, как я их называю, леши, да, как они
костюм
там называются?
Костюм снайпера.
Ну, снайпера, да, костюм снайпера, то есть замечательно работает, он всегда тоже с рыбой, всегда у него получается, то есть это работает, реально работает, то есть Тут уже наши старые охотники, вот там Виктор Иванович Бондарев, те же Леконцевы, они все одевают какие-то, знаешь, там старые штаны, на штанах там какие-то веревочки, там тряпочки, знаешь, ну вот оно так, типа, что там все болтается, как водоросли вроде. Я использую там за голову водоросли, засовываю, ну просто вырываю там кусочек водоросли и использую. Тоже, когда лежишь, вроде как это самое. То есть, соответственно, некоторые там используют сеточки. То есть, второе, это как можно замаскироваться лучше, слиться с этой обстановкой, где, в которой, да, не выделяться с ним. Не яркие ласты, знаешь, там какие-то желтые, там какие-то, он все равно, он вот идет такое тут что-то яркое пятно, он все равно будет как-то реагировать, осторожничать, не знаю, как он себя поведет, да. Третье, что очень важно, никогда, то есть это мы сейчас говорим про охоту засадную с подсадной, ну то есть с дураком, с заманухой, да, как там по-разному их называют. Лобан очень, да, он все, то есть тут тоже, знаешь, многие говорят, да, все это ерунда, можно поставить бутылку и будет он на бутылку там идти. Ничего подобного, ты понимаешь. Ну, может, по заманухе чуть там попозже, поподробнее. То есть нельзя сразу начинать его выцеливать, когда он только подлетает к дураку. То есть он должен остановиться, он должен закрутиться, заинтересоваться им, потому что он на все 360 градусов, когда не знаю как, но он везде все отслеживает, любые движения, что только, ты только шелохнешься, он сразу уходит пулей, ты, ну, вдогонку стрелять лобану, ну, бывали случаи, что ты попадешь, но это попасть надо, и плюс, это ж какое должно быть ружье, что ты его вдогонку догоняешь, да, ты можешь его пробить, ну, попасть, но даже не пробить, просто шкуру, ой, чешую сбил, часто бывает, чешую сбил, все, рыба ушла, то есть, опять-таки, выдержать какой-то момент. Когда ты видишь, что он подошел к дураку, он закрутится возле него. То есть, ну, подождать там 5 секунд, чтобы он успокоился, то есть он понял, что стоит тоже рыба, что нет опасности. Тогда ты его можешь спокойно стрелять, уже выцеливая. То есть, это вот, ну, как бы основные такие вот для охоты на лобана. Это вот, чтобы его увидеть.
Смотри, да, чтобы его увидеть. Опять же, тактика может быть какая? Начать, наверное, нужно с выбора места охоты, да? То есть,
однозначно, конечно, конечно.
Мыс, выдающаяся точка какая-то. Либо, может быть, в межсезонье ты смотришь где-то и в лагунах там. Вот это интересно еще.
Саш, тут ты понимаешь,
когда... Либо ты проходишь, допустим, какие-то участки акватории, проныриваешь их.
Можно пройти, но ты знаешь, я уже те места из года в год, я их знаю просто.
Ты просто идешь на точку, спокойно, да, там я... поставил точку, да, дурку, спокойно лег,
да,
все,
да,
в порядке.
Говоря, я знаю, если ее не будет тут, то она будет, как у нас говорят, на 33-м камне, да, ты пошел туда, там лег. Ну, где-то она будет.
То есть,
там,
такого вот, как любят некоторые, проныривания там длинных участков акватории, ты такое не практикуешь?
Я не вижу необходимости.
Ну, есть мнение такое, что вот в определенные моменты рыба может стоять просто в каких-то
закутках. Может,
и ты, двигаясь как бы в нужном направлении, ты ее как бы чуть-чуть сталкиваешь, и она на тебя выходит.
Саш, я честно тебе скажу, сколько раз я пробовал, это опять-таки даже с той же пиломидой бывает, когда течением сносит, ты уходишь в берег и пытаешься идти вдоль берега, возвращаясь назад, чтобы выйти там на ту же точку, да. Я встречал лобана, я его видел, он пулей от меня улетал, хотя я шел вдоль дна вообще, ну то есть прижимаясь ко дну, но любое движение, я повторюсь, любое движение его пугает, то есть любое движение. Вне зависимости, как ты там это сделал, шелохнул ластой, шелохнул рукой, ружьем, а без дурака, понимаешь. Когда стая, да, он может подняться и уходить. Последняя рыба в стае не понимает, куда они летят, и она не видит тебя, да. Вот последнюю ты можешь взять, это если тебе повезло. А если это рыба-одиночка или их 2-3, то ну как их идти, и, ну, я не знаю. У меня такого не было случая, знаешь, это просто... Ну, если вода... Если мутная вода, вот если, как у вас, видимость там 1.5 метра, да, может быть, опять ты упрешься в эту стаю, да, ты можешь эту рыбу взять. Ну, здесь, когда мы охотимся, ну, я, Тарханкут, допустим, я не лезу туда в воду, если видимость там меньше там 4-5 метров. Ну, нету смысла, понимаешь, как бы, у нас всегда прозрак есть, ну, тьфу-тьфу-тьфу, такой для лобана, да. То есть я использую только для лобана, я использую засадную охоту. То есть либо это, опять-таки говорю, у берега, либо это я ныряю, ну, максимум глубина там 5 метров, ну, может, чуть больше. Ну, так. То есть, соответственно, и охота это с дураком, однозначно.
Все, это понятно. Теперь следующий вопрос. Ты охотишься, я так понимаю, с арбалетом, да, в основном?
Нет, я, ты знаешь, вот, кстати, по этому, опять-таки, вот, мы что-то тут момент, был у меня 75-й Омер Аэрбалет, о, не Аэрбалет, а Омер, этот, господи, Кайман, первый, 75-ка. Вот, ну, конечно, лобана было тяжело с него взять, потому что рыба осторожная, да, она все время крутилась, не хватало просто мощности, я взял HF, тот же Омер, ну, стоковый ихний, ну, немножко он там был, там, какой-то дублированный гарпун, кстати, очень помогал, когда гарпун был камуфлированный, слушай, ну, интересное решение было вообще, то есть рыба блестит гарпун, она тоже реагирует на это, дублированный, хорошо, я с него пострелял, все, ну, соответственно, потом я где-то увидел роллер, да, дикого, ну, то есть мы с ним списались, познакомились, Дима сделал, ну, тогда он только начинал там их делать, он себе сделал, там, может, еще там, ну, то есть это было его начало, то есть восход его карьеры, да, когда вот, ну, то есть я не побоялся, цена была...
Начало на... творческого пути, да.
Начало творческого пути, я не побоялся, то есть, как бы человек, ну, не мастер, да, был мозаик, а, нет, подожди, я первое ружье сделал, рогатку, Саша мне сделал мозаик. Угу. Я с ним получилось метровый арбалет, у меня с ним получился такой конфуз какой-то, знаешь, ну, как говорит, ничего страшного, но осадочек остался, да. Ружье замечательное, я с него хорошо стрелял, 2.16 тяги, там стоял Эрмисап триггер, но мне кажется, это была просто подделка под Эрмисап. Не было выбито на нем ничего, как в Эрмисабе, как обычно, потому что у меня Эрмисап стоит на 120-м, уже 6 лет я с ним плаваю, понимаешь? И вообще проблем нету. Я ничего там не делал. Ну, промываю пресной водой, опресняю его и все. А здесь у меня буквально там после... я плаваю каждый день, соответственно, после там 10 охот у меня начал подклинивать триггер. Понял? Я нажимаю, он не нажимается. Только когда прикладываешь усилия, он стреляет. Ну, соответственно, это не то. Я, ну, понимаешь, психовал, там, нервничал. Я его вскрыл, посмотрел. Он начал ржаветь. Просто тупо после 10 охот. Он начал ржаветь. Я, ну, Саша, спасибо, конечно, молодец. Он мне поменял его, понимаешь, прислал какой-то другой. Но проблема не ушла. Все равно были вот эти тугие спуски, понимаешь, и все остальное. И вот у меня прям, знаешь, какой-то вот, что-то я не знаю, прям, знаешь, я расстроился, потому что я плавал, потом брал опять свой метровый. Знаешь, я с него беру рыбу, а с того вот, ну, вот эта вот задержка, меня она просто аж выводила из себя. И тогда вот с роллером я увидел ролик, где Дима стрелял на воздухе, там что-то больше 70 метров гарпун улетел. Мне стало так интересно, знаешь. И бывало, не хватало динамики этого ружья. Допустим, летит лобан, ты стреляешь, просто не успеваешь, ну, гарпун пролетел, рыба прошла, а гарпун пролетел. Заказал я ружье, да, как бы мастер-то Сашу Мазая, ну, он более, как бы, раскручен, да, то есть и отзывы у него побольше, а Диме-то, да, о диком описарево. Как бы не было никаких отзывов, ничего, ну, то есть вот человек говорит, я сделаю вот так, цена ружья была что-то около $500, ну, на сегодня, ну, как бы немало, да, то есть, ну, я говорю, давай делай. Вот он мне сделал ружье, с которым я плаваю до сих пор, ты понимаешь. Uh-huh. То есть, что я тебе скажу про роллер, да, то есть, ну, все прекрасно, ты понимаешь, я не знаю, был у тебя роллер, есть роллер, стрелял ты с него, не стрелял, то есть... КПД у него гораздо выше, потому что резина у него практически вся провожает гарпун до самого конца. Ты понял, да, о чем я говорю? Uh-huh. Слушатели наши тоже понимают, что если когда это арбалет, то он растягивается там на какое-то расстояние, да, а большая часть остается на барреле, ну, резины. А в роллере она уходит туда аж вниз, полностью выкидывает. То есть, что я заметил при выстреле с этого ружья? Выходит лобан на дурака. Подходит. Я стреляю его, рыба не понимает, что я ее пробил. Ты понимаешь? Она стоит, просто стоит. И она только начинает уходить, когда я всплываю ее взять. То есть настолько для меня это было удивительно, ты понимаешь, резкость выстрела была вот просто так, щелк, и все, рыба пробита, она уже на лине, линь уже ушел, гарпун ушел, она стоит. То есть всегда рыба после выстрела, она дрррр, уходит. А вот некоторые такие выстрелы у меня были, что просто я ее пробиваю, ну где-то, видать, ниже живота, ну понятно, что не позвоночник, не голова там, нет, а вот ниже живота мягкий, где сам рыба просто стоит. Выстрел настолько хлесткий, что ну просто я тогда, ну это был какой-то восторг. Я ему сразу заказал еще одно ружье, среднерукое, потому что на Лобанов бывало, знаешь, когда вот штормит, длинным, неудобно, я заказал ему средние руки, 65-ку он мне сделал. Тоже отлично, все, я доволен, как слон. Ну, все равно потом я у него сделал еще и метровый, сделал рогатку. То есть мне что-то вот хотелось с рогатки пострелять. Я сделал без фанатизма, 14-й тяги туда поставил, 2-14-й, вот так, с головой. Хватает тоже рыбу, рыбу беру. Бывает, знаешь, хочется поплавать, где-то понырять. Того же горбуля, там вот писали тут на форуме, что почему горбуля. Стреляю я горбуля, хорошо стреляю горбуля. Ну, я не то, что говорю, прям профессионал. То есть, опять-таки, моя глубина это там до 20 метров. Я могу сходить на 20 метров, но это не глубина моей охоты. То есть, у нас, почему? То есть, если бы я жил, допустим, в Севастополе, может быть, мне нужны были эти глубины. У нас таких глубин нету. Тарханкут 10-15, ну, 18, это вот так, с головой. Ниже там и рыбы нету, как таковой, понимаешь? Забрать пиламиду, там, допустим, ту же стрельну, когда ты видишь ее слабую. Можно сходить на 20-ку легко, там, вытащить ее оттуда. Найти термоклин там тоже. Ну, охотиться на этой глубине нет, да? Это к чему? Что я сделал метровый, Дима мне сделал метровый арбалет, да, то есть ружья, значит, роллер 85-й, да, у меня, вот, я не знаю, сколько, не соврать, но больше 4-5, наверное, лет, 5 лет уже, да, Дима все время на меня ругается, почему-то его, говорит, маслом не мажет, передает мне масло, там, это, тиковое, говорит, ты ж машь его маслом, потому что он на видео увидит ружье и говорит, что ты сделал с моим ружьем? А я плаваю каждый день, я говорю, Дима, ну как я его буду мазать маслом, оно не высыхает за день, оно потом липкое, я говорю, ну ты ж, как бы, я вот у тебя как научный эксперимент провожу, если плохой этот самый получается тик, ну я говорю, я тебе денег заплачу, ты мне его переделаешь, он говорит, хорошо, я переделаю. И вот, то есть, я не мажу ружье, то есть, если как все рекомендуют его мазать, там раз в две недели, раз в месяц хотя бы, я его вообще не мажу. В этом году, правда, что-то сильно оно у меня прям, я очень интенсивно охотился, прям, знаешь, ну, видно, что прям подсохло оно так. Вот я его вскрыл еще раз, то есть ружье не ведет, ничего, триггер. Человек делает сам триггеры, вообще ни единой проблемы, Саш, ни единой. Я в Эрмисабе, я просто тогда, ты понимаешь, я готов был это ружье, когда идет рыба, я не могу попасть, я готов это ружье был разбить там о камни, понимаешь, ну у меня просто какая-то, знаешь, ну, взбесило меня. Здесь человек делает сам триггеры, все работает как часы, я просто доволен, Диме, спасибо большое, то есть я за эти ружья просто рекомендую, то есть человек замечательный, порядочный, то есть я, кстати, человека не знал, передал ему деньги, все, то есть никаких проблем, все как бы замечательно, все делает. Были случаи, что он сделал ружье, кому-то что-то не понравилось, он переделает. Так же самое он мне сделал 90-миллиметровый роллер, но что-то у меня не пошло, на пиламиду я хотел, ну не легло оно мне. Он без проблем мне переделал, забрал, да, что-то сделал. То есть человек абсолютно адекватный, идет на уступки, можно с ним разговаривать, то есть, ну, просто рекомендую, это там, не знаю, как реклама, не реклама, ну, то есть, это мой сейчас хороший товарищ, вот он приезжал ко мне, буквально на выходных мы охотились с ним, замечательный человек, порядочный, то есть, и замечательный мастер, то есть, вот что касаемо там оружия, да. Uh-huh. Ну, вот, как бы, вот, роллер, я считаю, роллер для лобана это идеальное ружье, идеальное ружье. Во-первых, 85, длина 85, а, еще что я хотел сказать, значит, 120-й арбалет мой на пиламиду, на которую я охочусь, я отвязывал, брал среднерукое, я не беру даже 85-й, брал среднеруки 65-й, по-моему, если мне не изменяет память, роллер, и отвязывал просто линь оттуда и оттуда. И стрелял, был хороший прозрак, ну, был этот самый песочек, и стрелял. То есть 65-й гарпун с 65-го роллера улетал дальше, чем с ружья 1,20 м с 2,16 м тягами. Ты понимаешь? А за 85-ку я вообще молчу. То есть это, я бывает даже низ не заряжаю. На кефаль, допустим, вот охотился, когда вот до запрета, я даже низ не заряжаю. То есть не надо, с головой хватает. Сегодня лобана я взял даже без нижнего натяга, потому что у меня подтерлась там эта тяга, я боялся, что порвется. Я его взял просто стоя, с головой, хотя рыба была где-то на расстоянии 3 метров. Да, я его не пробил там, ну, на вылет, на линию. Он остался на гарпуне, но он остался, все замечательно. То есть КПД роллера гораздо выше. Я просто людям, те, которые как бы скептически относятся, я просто рекомендую, возьмите попробовать. То есть,
угу. Ну, роллер — это такая трендовая вещь. Хорошо, скажи мне вот именно по тактике, ты стараешься лежать, поскольку ты используешь арбалет, соответственно, тебе нужно, чтобы рыба была определенным образом к тебе повернута, правильно?
Ну, да.
То есть ты лежишь навстречу ходу, там, лицом в море, вот как вообще?
Саш, тут лобан — это такая рыба, он может выскочить у тебя сзади. Вот есть видео, стая выскакивает у меня справа из-за спины. Просто выскакивают, откуда. Слушай,
она. Когда лобан несется на полном скаку, попасть в него из арбалета, вот с одинарником, мне кажется, очень нет, такая...
Ну, ну, Саш, ты понимаешь, эта рыба, лобан, опять-таки мы вернемся, я уже об этом говорил, да, он меняет, значит, гравитация для него вообще не существует, понимаешь? Ну вообще, вот теории физики у него нет. Он может идти прямо, потом как-то он оказаться, понимаешь, сверху на 20 сантиметров. Как? Даже не замечаешь, как он это делает. Развернуться на месте для него, да это вообще не проблема, понимаешь? Стрелять эту рыбу на опережение, ну нет никакого смысла, потому что при выстреле он может изменить траекторию и что угодно. То есть... Здесь вот роллер дает это преимущество, что ты стреляешь в рыбу, а не на опережение. То есть ты как целишься, так ты и попадаешь в нее.
Так а как ты в нее целишься, если она несется как бешеная?
Значит, смотри, то есть когда эта рыба, мы берем сейчас, ну ходовая рыба, понятно, когда она летит, это начало, да, сезона, я дурака не использую, почему? Потому что она на него просто не реагирует, она проходит вот так вот мимо, и он бесполезен. Бывает, он даже просто, они как-то пугаются и обходят его, я его просто не использую. Ну, потом уже попозже как бы беру, когда крупная пройдет, а мелочь, она, знаешь, такая вот, кому-то бы ей там прижаться, притереться, может быть, тогда она просто и то реагирует только на него, но не подходит. То есть я стреляю ходовую рыбу, я стреляю в голову, ну, соответственно, стараешься попасть в голову, потому что все равно ты попадешь куда-то ей, там, ну, в спину или еще куда-то. Было бы стыдно. На Тарханкуте я лежал, тоже это уже обратный ход был, только самое начало. И вышла стая, я, ну, стрельнул лобана, хороший лобан, за 2 килограмма, я его тогда не взвешивал. Я вижу, Саш, что я ему попал под верх. Вот опять-таки он как-то вот так вот изменил какую-то траекторию, я ему попал под верх, вот прям под верх. Я вижу, что он порвется. И стая ломанулась, и он за этой стаей. Я вижу, что вот он, если я уже плыву за ним, понимаешь? Я вижу, вот час он, и я вижу, он так раз вроде, знаешь, на низ уходит, и я так бросаю ружье и подныриваю, ну, чтобы не тянуть его, понял? Бросаю ружье, он как ломанется и уходит вместе с ружьем, понимаешь? С гарпуном и с ружьем он просто уходит. Я его не могу догнать. А благо, что гарпун пробил его на вылет, и гарпун зацепился за камень. Я его догнал, вот это схватил, думаю, вот это вот, ну, то есть такая глупая была бы ситуация, если бы я просто, ну, испортил рыбу, еще плюс она бы ушла с ружьем. Я, ну, еще, знаешь, так был накатик, видимость была плохая, я бы его просто не нашел, ну, реально, если бы он ушел. Вот это тоже ситуация такая была, знаешь. Лучше, думаю, потерять рыбу. Ну, рыбу бы я не испортил, она бы зажила там однозначно. Там не, ранение было не смертельное. Ну, вот, вот как бы, ага. Знаешь, вот тоже одна из историй. Вот такая. То есть, это...
Да это том, ладно, пусть хватает.
Как ты хорошо спрятался, что аж люди...
Ну, Саш, вот ну, лежать и думать, да, что прилетит тебе в голову гарпун или не прилетит, как-то не хочется.
Ну, не знаю, я... Ну, Если об этом думать, Сань, тогда, ну, как-то, я не знаю, я об этом не думаю, ну, реально тебе говорю, что прям это самое, я стараюсь как-то контролировать, вот кто-то плывет, я всегда стараюсь там, ну, всплыть, сказать, что вот там охотник, вот там это. Ну, как правило, я тебе скажу так, что те, которые люди приезжают сюда к нам охотиться, те, которые могут стрельнуть в дурака, да, это, так мягко скажем, неопытные охотники, они плавают с таким ружьем, ну, там, это, знаешь, там, 30-40 сантиметров. В любом случае, видимость у вас, может быть, ее нету, а у нас она есть.
Не, ну у вас, да, у вас
4-5 метров, они увидят дурака, но, ну, в тебя они не попадут. Ну, я надеюсь, как бы, ну, я не знаю, это ж... А те, кто люди уже плавают серьезными ружьями, те, которые, как бы, могут попасть, ну, они отличают дурака, я думаю, от, ну, от рыбы настоящей, то есть вот как-то так. Ну, не было, пока не было случаев, ты знаешь, в жизни всякое бывает, и палка раз в год стреляет, это ж такое дело. Ну,
ну ладно, вот. Все, это было лирическое отступление, а теперь погнали.
А заманухи, да, ага. То есть, а дураки, да, ну то есть это вот не очень, как бы, важный, так сказать, инструмент в охоте на данную особь.
Как,
да,
говорит, как Валера Примак говорит, Маруська-кормилица.
Ну да, я тебе хочу сказать так. У меня, ты знаешь, я вот использую замануху, тоже замечательный мастер, вот почему все ребята в Севастополе, да. Ну, у нас вот сейчас тоже тут есть Алексей Леший, по-моему, на форуме, он тоже делает заманух, но я и не пробовал, не видел даже его, честно говоря, работу, но есть отзывы, что вроде неплохие. Я использую, это севастопольский парень делает, телефон я тоже выложу его в ссылке там, если кому будет интересно.
Давай, мы тоже выложим.
Ну, и тебе скину, да, посмотришь, вот по этим самым, по грузам и по этому сделаю. Дикого-то все знают, он у нас уже... Заманух у меня была сделана с ореха, то есть это мне делал здесь мастер по дереву, то есть вырезана была каждая эта, он был такой небольшой, хвост был с кисточки сделан, с кисти обычной, вот этой, как там, конский волос, да, там слеплен, но это такое было, знаешь, но все равно рыба к нему подходила, все нормально, потом он сделал мне чуть больше дурака, как на пеленгаса, потом я купил в экстриме в Симферополе в магазине дурака, ну там просто произведение искусства было, он был полый, отлит, это ребята, не помню, как их зовут, они занимаются, вот миниатюры делают, там Бахчисарая миниатюре, ялтинские охотники, тоже там Яша, по-моему, его зовут, тоже там, ну, замечательный охотник, но там произведение искусства, но он большой, сделан на пеленгаса, как под пеленгаса. Он полый внутри, заполняется, мало груза для него надо, все. Ну, то есть, лобан на него крупный идет, мелкий его боится, кефаль его вообще боится, то есть, тоже надо вот,
как бы, смотреть. Зубы поменьше это. Делать у них, да, у этих заманух?
Да, уже что так они делали, знаешь, и улыбку делали, и зубы, размеры его их пугают. Ну, вот он
приветливую большой. Улыбку надо
он такой, делать. Не знаю, приветливая, там уже и глазки у него оранжевые, там и улыбка приветливая, знаешь, и все светится, все чешуйки. У нас Володя, у меня есть товарищ, тоже охотник замечательный, как-то приехал, а у него лобан прям, знаешь, аж сияет, дурак. Я говорю, слушай, чем ты его так это самое? А он взял ткань, знаешь, такая есть ткань, кругляшочки прям такие яркие, мне так понравилось, она на солнце так переливалась. Я говорю, это, наверное, ты у жены от свадебного платья оторвал, знаешь, вот прям... И я тоже такой вот кусочек он меня угостил, я прям на него наклеил, слушай, ну блестит, прям, ну вот вообще замечательно, рыба подходит, все хорошо, ну отлично. Но самое вот последнее время, что я использую, это вот от Виктора, он тоже есть на форуме, блин, не помню, как его там ник на форуме, но ссылку я выложу на него. То есть он делает их с пенопласта. Слушай, ну работа настолько изумительная. Я такой человек, знаешь, может быть, там лобан, конечно, и не оценит всех этих нюансов, но мне самому приятно. С ним плавать приятно. Понимаешь, рыба просто вот ты...
Ну, ну и лобану приятно тоже, конечно.
Да, лобану приятно, понимаешь, тереться от красавца какого-то, да, или от какой-то бревно, или бутылку, когда там просто фольгой, ну это так. То есть замечательно. Все, были моменты там по плавникам, парень тоже адекватный, все, он мне даже плавники там запасные высылал. А сейчас я вот буквально недавно с ним, у меня там, я вот у него взял 3 дурака. Одного, а потом 2 еще забрал. Он говорит, все, материала нет, больше делать не будут, я забрал. У меня один вообще новый лежит, и с 2 я плаваю. Там то бывает 2 ставлю, когда там рыба идет, то 1, сейчас с 1 плаваю. То есть сейчас он говорит, что будет делать тоже полых. Там какая-то у него разработка тоже интересная. Я вот жду, он мне обещал, ну, уже в этом сезоне, наверное, в этом году нет смысла. Он говорит, я сделаю тебе первым. То есть рекомендую, человек тоже делает, ну, произведение искусства просто, знаешь, вот рыбу берешь в руки, глазки у нее там бегают, глазки настоящие, улыбка, как ты говоришь, каждая чешуйка, он, видать, ну, все-таки творческий человек, то есть просто так не сделаешь. Каждый плавничок у нее там, знаешь, расчерчен прям, ну, она у меня в офисе стояла просто вот здесь, знаешь, люди приходят, говорят, а что это у вас? Я говорю, дурак, они говорят. Такую красоту, как вы так называете? Я говорю,
ну, я лобан говорю, в окно не запрыгивал?
Подсадная. Лобан, да, лобан. В чем преимущество, знаешь, этого подсадного? На него и пеленгаз выходил, и лобан выходит на него просто, ну, с радостью. И кефаль не боится его. Кефаль подходит к нему тоже, знаешь, как к своему. Он так больше под кефаль сделан, под сингеля такого, знаешь, остроноса. Но все, вот на него ведутся все, он какой-то, знаешь, унисекс, так сказать, знаешь. Нравится всем. То есть и людям тоже, блин, ну просто все, ну, захватит. Вот, то есть, три вот таких подсадных у меня от Виктора. Я очень доволен. Видео их... Ребята, наверное, видели очень много.
Ну, у тебя, я видел на канале, да, у тебя, кстати, хорошо очень да. Все это заснято. Ребята, кто не видел, заходите на канал Алексея, посмотрите обязательно. Там, кстати, очень наглядно показана именно охота за манухой. Хорошо, ладно, по заманухам тоже более или менее понятно. То есть ты их ставишь в пол воды, скажем так, да, где-то в таком месте, где ориентировочно может их увидеть потенциально проходящая мимо рыба. Сам да. Занимаешь позицию там в окопчике, как бы, и лежишь спокойно за камушком.
На расстоянии там 3 метра где-то я его ставлю. Почему? Потому что с роллера очень удобно стрелять. Мне неудобно стрелять с роллера на расстоянии, когда рыба подходит вплотную. Я ж прям, мне это не нравится, как-то, знаешь, даже не спортивно. А вот когда сдалека ты его берешь, знаешь, прям аж ух, ну, красота такая. Вот ставишь там 2,5-3 метра. И, ну, и ты знаешь. Вот с каждым годом, ну я не хочу хвастаться, ну то есть вот реально 10 выходов, 8 рыб ты возьмешь. Ну то есть, ну, конечно, большой плюс тут однозначно это роллер, да, он дал эту возможность. Потому что раньше я помню, знаешь, вот 10 выходов там 4-5 возьмешь, это считалось просто супер. Сейчас уже, конечно, результативность. Бывает даже такое, там 10 выходов, 10 рыб ты заберешь, ну твоя рыба. То есть вот это как бы да. Ставишь его на расстоянии, чтобы тебе удобно было стрелять. Примерно ты понимаешь, где будет рыба, ну ты должен это пространство это простреливать. Я люблю ставить, когда знаешь, когда вот именно лобан идет на дурака, я люблю ставить 2 дураков. Вот ты знаешь, мне нравится.
Я, я обратил внимание.
Когда он подлетел, крутился, я знаешь, он бывает то перед дураком станет, то так, то так. Но он в любом случае не уйдет, он подойдет ко второму, понимаешь. Он рано или поздно понимает, что что-то не то, да. Ну, то есть он тут симпатии все, а реакции никакой, что-то не нравится. Но он все равно ко второму. Тут уже тогда как бы шансов больше. И варианты бывают такие, что даже возле 2 прям крутится. И 1, и 2, и 3 крутятся. И вот так, знаешь, ну, настолько интересно. То есть... Количество подсадных увеличивает шансы то есть, на добычу рыбы, однозначно. То есть рыбы много, разделывать дома я это не делаю. Почистил, хотя некоторые говорят, что можно и не чистить, когда делаешь какач, но я люблю без чешуи.
Что такое какач? Что это? Я такое слово
какач, даже не знаю. Какач, ну, у нас так называют рыбаки, это когда разрезают рыбу по спине, делают надрез в районе кости. Солят ее, ну вот из практики 3 я солю ее, потом промыл, если больше, то надо будет чуть вымочить, и вешаешь ее, я сделал большую сетку, мне сделали с москитных этих сеток для окон, здоровая такая, метра на 2 высотой, такая там сантиметров 90 на 90, и вешаю рыбу туда, и вот он там реально там, ну, денек повисит, И все, ты кушай его, вообще замечательная рыба.
Ну, вяленая, да? Получается рыба, да? То есть, да. А как почему... это по спине? То есть ты ее потрошишь, да, получается?
Или я как? Ее не потрошу, я ее разрезаю по спине, вообще по спине. Ну вы разве так не делаете? Я что-то, мне кажется,
ну, это что-то уже... и делает, я не слышал. Разрезаешь по спине, достаешь внутренности, да. Кость достаешь?
Кость не достаю. То есть кость я достаю, когда весеннюю рыбу я вообще не заготавливаю, я ее стараюсь так всегда съедать, ну, угощая там друзей. А вот осеннюю рыбу я заготавливаю, да, я вырезаю кость, отрезаю голову, отрезаю хвост, то есть делаю просто как такие филе, но с двух частей, и замораживаю. Так же самое можно замораживать и кокачи, я так же самое делаю, когда ты их солишь. Потом просто вот эта вот бумага, как она называется, ну, пищевая какая-то, ты посолил его, промыл, вывесил он стек, ну, буквально там, я не знаю, ну, день сзади, не вечером, я его уже просто заворачиваю и ложишь в морозилку. Потом ты его с морозилки просто достал, когда тебе надо, ну, там, зимой, осенью, ну, зимой там, либо там через две недели, потому что если он долго будет висеть, он просто высохнет. В холодильнике он тоже долго не хранится, я уже что только не пробовал, там, и оливковым маслом смазывал, знаешь, поначалу. Нет, все равно он желтеет, знаешь, становится, ну, невкусным, теряет вот эти вкусовые свои качества. А в морозилке ты его заморозил, у меня низкотемпературные холодильники, ну, я уже их купил, потому что в одном пиломида только, в другом уже лобаны, там, все остальные. Достаешь просто с морозилки, повесил его, и он так же само разморозился, подсох, и рыба как вот только пойманная, то есть замечательно.
Слушай, есть... ну а не может там быть каких-то паразитов, там не знаю чего-то, все-таки это не термическая обработка?
Рыбу, значит, смотри, когда мы едем с ночевкой, я стреляю лобанов, ну не больше 4 штук, когда в субботу, да, когда мы ночуем, я их солю. То есть 2 часа они в соли, вот мы делаем. Я вылез, допустим, в 5 часов, взял рыбу, вот там 2-3, все равно всю соль. По спине разрезаю, 2 часа они лежат, солятся, потом мы их промыли, и специальная сетка у меня, ну, такая выездная, так сказать. И 2 часа они сушатся, и мы его едим, вообще без проблем. Никогда не было никаких этих самых. Мало того, делаю карпаччо, опять-таки вырезаю кость и тонко нарезаю. Жена просто берет лимоном и немножко оливковое масло. Соль, ну, соответственно, соль там по вкусу и оливковое масло. Все, сырым едим, вообще без проблем. То есть, и даже никогда не задумывался, никогда не был. Даже ребенок, ну, как бы пробовал, а у товарища маленький ребенок ел вообще как бы с удовольствием.
Но это, да, связано с тем, что рыба у нас вот такая вся здоровая, или в том... что соль вот это все-таки дает какое-то...
Саш, ты знаешь, я не знаю, морская рыба, ну, по крайней мере, вот лобан, ту же пиламиду я как бы ел, ну, не было никогда...
Не, пиламида, понятно, пелагический хищник, питающийся там другой рыбой, а вот именно лобан, все-таки рыба зимует там в каких-то ямах, в портах, там фиг его знает, что там с ней вообще.
Не, ну понятно, что, Саш, мы сейчас говорим о рыбе, которая уже отъевшаяся, которая уже здесь, то есть с ночевки мы начинаем, то есть июнь, это где-то там в каких-то в десятых числах, это первое. То есть я езжу тоже на выходные, каждые выходные мы с семьей выезжаем с ночевкой на Траханкут, каждые выходные. Практически не пропускаем, ну, если только погода там прям не дает. Но у нас хоть есть, знаешь, условия, если погода там не дает, мы едем на северную сторону, там можно посидеть. Все равно рыбу и там где-то возьмешь. То есть, вот что касаемо по приготовлению и по опасениям твоих, ну, у меня таких случаев не было. Я ее уж ел, поверь, очень много. И сырую, и что-то с ней не делали. Очень вкусный лобан копченый, очень вкусный. Опять-таки, как и по пиламиде, я тебе рассказывал, отдаю его в коптилку, мне его коптят, ну, рыба просто безумная. Жена любит запекать его в духовке. Сегодня вот этот лобана, который я взял, просто пожарили. Ребенок поймал на выходных ерша большого, реально большого, я даже таких не стрелял, но бывает, я люблю ершей, вот тоже опять-таки вырезаешь с него, шкуру снимаешь. И пожарила ерша, и пожарила вот лобана этого. Ну, не всего, правда, там кусок заморозили, потому что он большой. То есть вкусный. Саш, ну любая рыба свежая. Ты понимаешь, почему ценится рыба подводных охотников, да? Потому что она свежая. То есть вся рыба, которая выловлена сетями, она непонятно сколько там находится, да? Как их называют там, и уболтанные, и ушатанные, там та же камбала, та же вся эта. Это ж тоже такое. А тут ты знаешь, что ты эту рыбу, вот ты ее только сам взял. Ну что с ней может быть? Ну не знаю. Все равно, что ты стараешься стрелять, ну нормально, если ты видишь. Uh-huh. Сейчас попадались лобаны какие-то, знаешь, как больные какие-то, я не знаю, какие-то.
Ну, это есть, да.
Пятна.
Это связано с тем, что их много развелось, и я так понимаю, что поэтому это вызывает скученность при зимовках, и, видимо, передается вот какая-то их хворь там.
Да, ну, вот эту рыбу просто не стреляешь, а стреляешь ту рыбу, которая, ну, ты видишь, рыба, во-первых, когда лобан, да, он аж весь сияет, он очень энергичный, ну, крутится. Когда идет какая-то вялая особь какая-то, ну, она ей нафиг она ей не нужна, понимаешь, ты внешне ее определяешь, она вот это вот проглинные, что я тебе говорил, худые. Ну, нет смысла ее стрелять, для чего она нужна? То есть стреляешь хорошую рыбу, тут же ее разделал, тут же ее это самое. Ну, я никогда не было никакого дискомфорта, никогда, ну, никаких там, знаешь, побочных...
Все, убедил.
У каждого свой организм, понимаешь? Я не скажу, что я могу там, знаешь, извиняюсь, как говорят, что и до лото можно съесть и там и плевать. Я, как обычный человек, и всякое бывает, знаешь, и бывают какие-то отравления. Это, ну, по поводу той рыбы, ну, никогда не было, ты знаешь.
Хорошо. Давай я тебе задам несколько вопросов от наших слушателей из чата. Угу. Вот, значит, вот... спрашивает тебя наш слушатель, просто счастливчик. Алексей, какие ощущения вы испытали во время того, когда встретили дельфина в Лёшкино лобана? Каково это?
Ты знаешь, ощущения прикольные. Вот в этот момент было, ну, абсолютно как-то не страшно. Ты знаешь, хотя бы ты понимал, я единственное, что были переживания, что у меня рыба была на поясе, ну, не знал, как он отреагирует, ну... Почему? Потому что рядом со мной был пирс, я был к нему, ну, прижат раньше, я их видел раньше, да, вот тогда были опасения прям какие-то, знаешь, готов был заскочить туда на берег, ну и охота заканчивалась, ты знаешь, когда дельфин, ну вот прям какая-то вот, ты ныряешь и начинаешь оглядываться, что у него там на уме, а этот раз нет, абсолютно они, ну, во-первых, ты находишься, вот пирс, глубина там под тобой там 6 метров, ну, 7 метров, ничего страшного вообще, абсолютно, как-то, знаешь, нету боязни, все уже абсолютно привык. Это когда ты, да, ты находишься от берега километра там полтора-два и встречаешь дельфинов, ну, ощущение неприятное. А здесь, знаешь, абсолютно, как бы, понимаем мы друг друга, каждый занят своим делом, он охотник, мы охотники. Ну, то есть, боязни нет абсолютно. Как бы, наверное, уже я их много видел, и уже как-то я привык к ним, свыкся. То есть, вот так.
Ага. Хорошо. Ну, вот смотри, тут нам из Ленобласти наш слушатель Аким прислал тут кучу вопросов к тебе касательно твоих трофеев, помимо вот тех, о которых мы уже говорили, там он просит рассказать и про дорадо, лаврака, лупаря, встречи с дельфинами, скатами, осетром. В общем, очень много других вопросов. Я боюсь, просто мы сегодня, если сейчас начнем эти темы затрагивать, наверное, это еще на 2 часа у нас с тобой будет программа. Давай оставим, наверное, на следующий выпуск. Я надеюсь, что после окончания сезона мы с тобой сможем связаться и послушать, как прошел осенний сезон, что будет интересного происходить в это время. И, наверное, тогда вот поговорим про встречи с другими рыбами. Самому будет очень интересно про это от тебя узнать. И чтобы это было не на бегу, скажем так, не в торопях, а досконально в этом вопросе разобраться. Окей?
Да, Саша. Да, да, да. Хорошо.
Хорошо. Ну вот я как бы свои вопросы тебе задал. По традиции прошу тебя, если вдруг тебе хочется о чем-то сказать, о чем-то вспомнить, то давай.
Да, поблагодарить слушателей за вопросы. Все, ну, как мы с тобой говорили, беседа получилась вообще замечательная. Я с удовольствием пообщался, знаешь, что-то подчеркнул ты, что-то интересное сказал, что-то, может, кому-то что-то полезное было с моего рассказа, да. Ну, то есть я не считаю себя там суперохотником на лобана, ну, охочусь на него много, да, да, получается. Ну, как бы знаешь, здесь это дело такое. Лобан, охота на лобана, она вот буквально в каждом регионе, она по-своему, знаешь, как в Тулу со своим самоваром не ездят, поэтому я вот, есть магазин в Краснодаре, Женя, знаешь ты, наверное, его, «Гидромания».
Конечно, конечно.
Да, я вот, ну, тоже с ним общаюсь очень много, замечательный парень, кстати, все костюмы «Инглю» я вот у него беру, тоже абсолютно, как бы, порядочный человек, я отправлял и деньги ему, все, все без всяких проблем, это тоже, наверное, там в качестве, как бы, рекламы, да, скажу. Хорошее снаряжение, то есть вот костюмы вот у него, сколько я брал, он даже присылал мне несколько по мере, типа что-то оставлял, что-то нам не подходило, отправлял. Вот он тоже, я его часто приглашал, уже несколько раз, по-моему, второй год его приглашаю, он сегодня как не может, ну, у него ребенок родился, на Пиломиду. Ну и очень интересно было бы, конечно, съездить в туда, в ваши края, там попробовать на лобана, когда
обратно.
Ну, просто хочется попробовать, знаешь, понять. Я вот видео смотрю, как ребята тоже снимают, интересно мне. Ну, просто попробовать. То есть это вот тоже, может, какой-то опыт, какой-то этот самый. То есть, а так, в принципе, севастопольцы там по-своему охотятся на лобана. У нас здесь по-своему, потому что, может, кто-то там с чем-то не согласен со мной, как я говорю. Но, опять-таки, ребят, это лично, как бы, мое видение этой охоты, так, как есть, как пишут, мое имхо, да, ну, то есть, я так ее вижу, у меня так получается. Может, кто-то будет пользоваться этими советами моими, у них не будет получаться, но тут, как бы, надо, в первую очередь, надо чувствовать рыбу, как она ведет, ее поведение, ее надо изучать. В любом случае, опыт приходит со временем. То есть вы должны проохотиться, вы должны опробовать это все, должны пройти. Ну, какие-то моменты мы здесь с тобой, да, вот вместе в беседе, мы попытались, как сказать, чтобы люди не шли этим тернистым путем, да, а как бы свести их на тот путь, который это вот снаряжение, да, мы говорили, оружиях мы говорили.
Ну, у тебя очень во многих вопросах такой очень своеобразный подход, и это вот именно поэтому было интересно пообщаться, потому что очень многие вещи я вот совершенно другого ракурса посмотрел, и по итогам нашего сегодняшнего с тобой общения, вот лично у меня появилось несколько задумок, чтобы я бы мог бы, допустим, поменять в своей тактике. Во-первых, конечно, очень ты так прям захватывающий про роллер рассказал, что я думаю, у всех там сердце ёкнуло и захотелось попробовать.
Саш, попробуй, роллер попробуй, я тебе говорю однозначно, это вот, понимаешь.
Вот тиганцы вот, должны вот вроде как сделать роллер, посмотрим, что с этого получится. Но они мне, правда, такой длинный делают для Индонезии, но там как бы надо с чего-нибудь начать. Вот.
Я вот что, сейчас, Саш, что вот мое, как бы, вот с роллера стреляю много, не стремитесь ставить туда гарпун. Я не тебе говорю, Саш, там, может быть, на длинный там дабл роллер у тебя будет или какой, там понятно, что там нужен гарпун потолще. Я вот использую 6.25, Дима почему-то все время ставил туда толще, 6.5, там что-то 6.75 пытался ставить. То есть 6.25 на лобана, то есть я... Еще, да, на каждую рыбу должно быть свое ружье, однозначно. Если вы будете использовать одно и то же ружье на всю рыбу, ну, то есть вы не сможете тем ружьем, которое вы стреляете лобана, брать пиломиду, да, либо наоборот, тем ружьем, что вы стреляете пиломиду 120-м, брать лобана. Вы можете взять, вопросов нету, и то можете взять, и то, но мы сейчас говорим о, как бы, результативности охоты, как ее поднять, как увеличить результативность. То есть, соответственно, здесь должно быть каждому свое ружье, да. На горбыля, опять-таки, да, вот, мне почему-то, мне нравится с метровым охотиться на горбыля, вот ты знаешь, не знаю почему, с роллера не люблю. Роллер как засадишь куда-нибудь туда в щель, там, ну, это уже просто ужас. Хотя стреляю его в полсилы и все равно. А вот с 14-ми тягами мягенько в висячках беру его в пещерах. То есть на каждую рыбу должно быть свое ружье. Это, конечно, идеальный вариант. Но у кого, как бы, у кого такой возможности нету, ребят, 85-й роллер, ну, делает чудеса. Это не рекламу Диме, мы с Димой уже хорошие друзья.
А что, нам что, трудно Диму порекламировать, что ли?
А, вообще его не надо рекламировать, хочу тебе сказать, Саша, он и так разрекламирован уже.
Все, тогда бедный. Мы не будем его рекламировать.
Мы не будем его рекламировать, да, потому
вырежем, что... Вырежем это все.
Вырежи это, да, потому что он мне уже жалуется, что уже просто завал. попал, он даже вырваться ко мне не может. Я его приглашаю, он говорит, ой, работы много, ой, работы много. Так что вот так.
Кстати, да, вот раз уж всех мы тут рекламируем, давай я тоже порекламирую. У нас мы скоро запустим наш клубный магазин «Водолаз Радио», и там можно будет заказать гидрокостюмы In Blue. У нас еще со времен магазина с Мишей Кузнецовым отлично налаженные связи с греками, с Димитрисом Центосом. То есть вот даже после Мишиного отъезда у нас по старой памяти многие костюмы In Blue заказывают, и мы сейчас вот отладили достаточно быстро этот процесс. Там буквально 2-3 недели, и костюм уже у вас. Так что имейте в виду.
Ну, отлично.
Вот.
Да, Саш, ну, я... Алло, Саша.
Да-да, я тут.
А ты пропадай. Просто, ну, вот единственное, что, знаешь, я, так как сказать, как конечный сейчас потребитель, да, буду отзываться и в пользу конечных покупателей. То есть смысл в чем, что надо возможность, если это будет интернет-магазин, все-таки какую-то давать людям возможность примерить, допустим, потому что, знаешь, все-таки вещь не дешевая, да, имплю такие.
А там же инт-пошив можно заказать.
Ты знаешь, я с инт-пошивом один раз так обжился, кстати, у Жени, ну, спасибо Жене, он там бедный маялся, но греки так ничего и не переделали. Тоже шлем мне сделали, каких-то, мне даже фотографии где-то остались, опять-таки тоже на какого-то, знаешь, гуманоида, не знаю, хотя был инт-пошив. Хотя все размеры я...
У меня у самого In Blue три костюма. И я все три просто взял обычные, стандартные. Мне прекрасно они подошли, никаких проблем не было. Ну, кто-то, допустим, предпочитает инт-пошив.
Вот у меня тоже сейчас у меня три костюма стандартных. И один инт-пошив, четверка, в котором я не плавал в этом году вообще ни разу. Потому что вот он инт-пошив, понимаешь, все как бы идеально, а шлем я там сам как-то порезал, как-то налепил, и мне он не нравится. Понимаешь, вот он у меня висит, не знаю, как где-то там как-то продать, может, и что-то. Я такой, знаешь, я не продавец бушных костюмов. Хотя и Море свой продал, и Полосап свой продал, вот тоже он там на видео много есть. Сейчас человек плавает в нем и доволен, а мне он стал маленький, он уже подсел, знаешь, что не говори, хоть Море хороший материал у них, но все равно они садятся, я в нем отплавал года 3, наверное, 4, но он реально подсел. Полосап вообще задубел, он был сэндвич, но стал дубовый. Ну, человек плавает и как бы говорит, все хорошо, все доволен. То есть костюм реально, вот сколько я уже плаваю в них, 2 года костюм надо продавать, он уже, даже тот же In Blue, да, в которых я сейчас плаваю за пиламиды. Ну, может, я плаваю каждый день, не знаю. Ну,
ты почему-то... так плаваешь, извини меня, да. У тебя амортизация.
Он меня сел. Он меня реально сел. Пятерка превратилась в четверку уже, может, даже этот самый. Хотя неопренный, я там просто восхищаюсь ими, понимаешь, ныряешь на глубину.
Компрессионный ты... неопрен, да,
это да. Тема. И все равно он сел, понимаешь, нормально сел, все хорошо. То есть от него надо, ну как есть, так я говорю, избавляться. То есть продавать, пока он хоть имеет какой-то вид, ну, пятерки, да, так сказать, ну, в кавычках. Восьмерка, да, восьмерка я не ныряю просто в ней глубоко, там до 10 метров максимум. То есть вот он, ну, восьмерка, третий сезон будет, она вот как прям, знаешь, как новая. Шестерка тоже та такая. А вот те костюмы, где ты там уходишь за 15, все.
То есть, да, ну, при таком режиме охоты, как у тебя, безусловно, там убивается, да, все они... в разы быстрее.
Чем... Так, а прикол еще в чем, что они у меня сзади попротирались под коленями. У меня мозоли под коленями, понял?
Ну, это тоже распространено. Как тем, кому приходится много грести, не удивятся, скажем, этому.
Протерлись там, прям протерлись, знаешь. На полосабе я вообще протер до дырки, клеил там, ну, начал аж прям пропускать воду, у меня там клеил. И вот сейчас In Blue тоже у меня попротирались, там так заметно видно. То есть, ну, костюмы, да, вот, то есть, как и ружья, как и все остальное снаряжение надо подбирать, чтобы вам было в нем удобно.
Если есть будет... такое понятие пробег, как у машины, да? То есть, да, все зависит, да, от пробега.
Все верно.
То есть, у кого-то что... этот костюм и на 10 лет его хватит, там кто-то так охотится, что...
Вот. Ты знаешь, да, есть такие люди, ну, у каждого свое видение, у каждого свое это. Мы сейчас говорим об интенсивной охоте, да, то есть не я один так плаваю, и не один я это замечаю. Думаю, это здесь даже там не упрек производителю какому-то этих костюмов, производителю неопренов, просто, ну, то есть реально они садятся. То есть даже тот же декомпрессионный неопрен, сколько я там, знаешь, что говорили, он там супер, 2 года все, костюм.
Не, ну, естественно, это же не вечная какая-то вещь.
То есть, если вы будете заниматься эмблю, замечательные костюмы, я рад, то есть есть альтернатива, уже не бывает каких-то там размеров нету, то есть импошив я не, уже по причине я тебе объяснял, я не заказываю, я у него заказываю эти. Ну, что мне нравится у Жени, да, в гидромании, допустим, он в конце сезона говорит: Алексей, там вот есть 2 костюма каких-то твоего размера, примерно, давай я тебе пришлю, померяешь, понравится, заберешь. Он мне присылает, я меряю, говорю: Жень, слушай, вот этот вот мне хорош, только я хочу там не черный, а там в камуфляже, да, он делает. Я просто говорю, что если вы будете заниматься, то есть ты, парень, тоже нормально общительный, я думаю, многие слушатели там все, давайте людям возможность все-таки эти костюмы померить, понимаете, как-то, ну, если, соответственно, он аккуратно это сделает, да, если это будет интернет-заказ, потому что, чтобы не было разочарования у людей, которые, если это не пошив, да, ну, человек купил, ну, там, а ему будет давить, ну, просто жалко, то есть человек будет мучиться, да, ну, то есть...
Ну, безусловно, да, костюм такая вещь, конечно,
желательно
его мерить.
Да, это ж такое дело все, как бы. Поэтому, ну, это как бы, я опять-таки отстаиваю, лично я, допустим, я буду настаивать в любом случае, покупая костюм либо у вас, либо еще у кого-то, в любом случае на том моменте я высылаю деньги, вы высылаете мне продукт, я его меряю, и чтобы у меня была возможность, если он мне не подойдет, обмена. То есть не возврата средств, а обмена, мы сейчас говорим об обмене. Понятно, что возврат средств это, ну, как-то грубо звучит, давайте там еще неделю поплаваем, а потом верните деньги. Нет. А так, что... Ну, это все, опять-таки, от порядочности людей, конечно, зависит. Ну, я думаю, наши слушатели и все подводные охотники – это люди из ряда нормальных.
Ну, в общем, да. Подводный мирок наш, он такой достаточно, да, ограниченный. Все всех знают, поэтому репутация прежде всего.
Да, абсолютно правильно.
Так что... Хорошо. Ну что, какие творческие планы?
Творческие планы... Пережить 4 месяца зимы, знаешь, вот будем это...
Ну, у тебя еще впереди прекрасный осенний сезон.
Да, прекрасно, но ты видишь, время летит, как это самое, как я не знаю. А еще, знаешь, я вот сейчас буквально тоже там с человеком общался по поводу тоже роллеров. А, и с Димой тоже разговаривал. Я говорю, раньше было 2 вещи, да, безотказно, которые, как Саддам Хусейн говорил, 2 вещи, которые безотказно работают. Это автомат Калашникова, да, и Toyota Land Cruiser. А сейчас 3-я вещь появилась, еще одна, да, это вот как Дикий сделал роллер. Я говорю, автомат Калашникова, Toyota Land Cruiser и роллер от Дикого, да, это опять-таки к тому. Не, ну просто реально надежное ружье, просто, ну нечему ломаться. Просто замечательно. Я опять возвращаюсь к этому ружью, потому что я все время от него балдею. Вот беру 85-й и просто балдею. Вот сегодня плавал, стрелял и просто получал удовольствие.
Так, блин, что... Все переходим на роллеры.
Творчески. Не, попробуйте. И однозначно.
Да, безусловно, надо пробовать.
Надо пробовать. Есть у кого-то у знакомых роллер, берите, пробуйте. Сейчас даже человек в Севастополе делает и уже карбоновые роллеры. Ну, просто интересно, конечно, попробовать. Ну, знаешь, дерево – это все-таки из дерева, да, вот, тем более, я же тебе говорю, что я плаваю с ним 4 или 5 этот сезон, ему ничего не сделалось, вообще ничего, и с той интенсивностью, которую я его использую, ну, просто, ну, ничего, бери орехи, им кали, оно у меня и падает, оно у меня и это, там, и сколы какие-то, и все, тик, хороший тик. Понимаешь, а в конце сезона, конечно, я все ружья разбираю,
хорошо,
все меняю, да.
Ловлю тебя на слове. Давай тогда сделаем так. Смотри, вот проходит осенний сезон, наступает зима, наступают скучные, спокойные времена, когда охотиться, в общем-то, смысла нет. Мы с тобой созваниваемся и делаем программу про осенний сезон, ну и заодно вот поговорим про... Постараемся ответить на те вопросы, которые нам задал наш слушатель из Ленобласти Аким. Про другие виды рыб, про встречи с какими-то более редкими обитателями Черного моря. Вот. Ну и вот расскажешь заодно какой-то свой новый экспириенс по роллеру, тоже будет интересно.
Давай, да, хорошо, Саш.
Вот. Ну что, тогда на этом все, да. Дорогие друзья. Спасибо всем, кто сегодня был с нами в прямом эфире, во-первых. Ребята очень поддержали у нас сегодня в чатике, отлично, было приятно. Спасибо всем, кто будет нас слушать в записи, тоже будет здорово. Спасибо, что дослушали выпуск до конца, надеюсь, что он для вас был полезным и интересным, таким же, как и для меня. Вот самое главное спасибо это тебе, Алексей, за то, что ты поделился очень откровенно, эмоционально, от души, как ты это умеешь, своим опытом личным. Это было безумно интересно, натолкнуло на очень много мыслей и появилась мотивация к тому, чтобы что-то попробовать, чему-то новому научиться.
Поделишься со мной потом, что ты подчеркнул, что ты попробовал, и получилось у тебя или нет.
Да, ты, кстати,
приличный разговор.
А что при приличном разговоре? Ты спрашивай, я и в эфире не обломаюсь ответить.
Вот, кстати, сложно. В эфире тогда и вот поделись. Вот то, что вот как бы я рассказал, если ты говоришь, я тебя теперь ловлю на слове, что ты говоришь, что-то подчеркнул, что-то это самое. Вот попробуешь и скажешь, что у тебя получилось. Мне тоже интересно, понимаешь, работает ли что-то из моего опыта, будет ли это работать у вас при применении к вашей, так сказать.
Безусловно. Вот, кстати говоря, кто не знает, ребята, кто нас сейчас слушает, у Алексея Дудченко есть свой канал на YouTube, там очень много прекрасных видеороликов и про охоту на пиламиду, и в том числе про охоту на лобана. Там все то, о чем мы сегодня говорили, можно будет увидеть, уже можно увидеть наглядно. Ссылочка, смотрите, будет в описании к этому видео. Заходите, если вы еще не подписаны на канал Алексея, подписывайтесь. Вот, ну что... Тогда на этом все. Алексей, спасибо.
Да, спасибо вам, да, ребят. Рад был. Чем смог, тем помог. То есть есть какая-то информация, пишите на форуме. Ой, на форуме. На форуме пишите. Я на форуме на Водолаз радио зарегистрирован, на Севастопольском форуме. И в Ютубе есть что-то по ролику. Будет
пишите, да. Будут вопросы, Саша, да. Пишите на канале Алексея. Пишите в комментариях к этому выпуску на Ютубе или у нас на сайте. Это было «Водолаз радио». У нас сегодня в прямом эфире был подводный охотник из Евпатории Алексей Дудченко. Всем спасибо и пока. Алексей, пока-пока.
До свидания.
Спасибо, пока.